Круг четвертый. Тигровая мантра. Никогда бы не подумал, что Москва может так долго гореть. Так упорно, так по носорожью упрямо бить в небо пизанскими башнями дыма и гореть наперекор бетону, арматуре, стеклу. Даже каменный Кремль, от которого теперь остались только руины, развалины красно-кирпичных груд, да нелепо покосившийся остов Спасской башни. Там-то чему гореть? А нет... Уже который день все дымится и дымится, словно само тело земли тлеет, выписывая черные письмена по низкому серому небу. Как на картинах всех этих неоготических художников, имена которых никогда не запоминаются. Очень похоже. Особенно на одного. Не помню имени. Его, кстати, ослепили. Чтоб не повторил. А потом то ли утопили, то ли задушили. Или он сам повесился. Не знаю точно, не моя была смена. Да, Москва горит. Под тихое внутреннее гудение киноаппаратуры, фиксирующей историю города для архива, под щелчки автоматических цифровых камер, фиксирующих то же самое с той же целью, под едва слышный скрип сейсмологических самописцев. И в то же время только для меня, only for, это я стою чуть левее окна и выглядываю сквозь жалюзи наружу, страшась шальной, а то и злонамеренной снайперской пули. Я — последний архивариус этого города, перешагнувшего 900-летний рубеж, чтобы быть в очередной раз разрушенным варварами и снова подняться из пепла. А он поднимется. Законы исторических циклов никто не отменял. Отстроится, изменится согласно новым условиям и быть в очередной раз сожженным новыми варварами, возвысившимся в новых условиях, на новых костях, если хотите. Исторические условия развития государства универсальны и незыблемы. Как физические законы и человеческие суеверия. Впрочем, нечеловеческих суеверий не бывает. Помнится, во время студенческой архивной практики я наткнулся на летописный документ, повествующий о разорении Москвы татаро-монголами. Документ этот не оставлял сомнений в том, что город был сожжен дотла, о чем, впрочем, и так было известно. Но он невероятно заворожил меня своей поэтичной циничностью. Спустя 10 лет, когда я сам стал архивариусом Москвы, я нашел этот документ. И с тех пор он постоянно лежит на моем столе. «Взяша Москву татарове и воеводу убиша Филиппа Нянка, а князя Владимира яша руками сына Юрьева, а люди избиша от старца и досущего младенца, а град и церкви святые о гневе придаша, и монастыри все и села пожгоша, и много именья взямше от идыша». Однако же вот, стоит... И снова горит. Так что единственное, о чем не стоит беспокоиться сегодня, это о судьбе Москвы. Я не беспокоюсь. К тому же документу прилагается отчет археологической экспертизы, где сказано, то обстоятельство, что 19 и 20 пласты не различаются по вещевому материалу, объясняется отсутствием сколько-нибудь значительного перерыва в существовании города, который, видимо, восстановился после татарского разорения очень быстро. В противном случае здесь была бы какая-нибудь стерильная прослойка либо разрыв в датах находок, как это уже приходилось констатировать для других периодов. При новом строительстве города, возможно, производились какие-то перекопы более древних слоев. На это указывает, например, находка в 19-м пласте раскопа 8-го серовато-зеленой цилиндрической стеклянной бусины, какие датируются обычно 10-12 веками. Ну и так далее. Надо заметить, что Риму, первому Риму, повезло меньше. Как ящерица хвост, Москва отращивает будущее в любых обстоятельствах. Я предполагаю, что собака зарыта даже не в самом этом городе, то есть не в камне, фундаментах и арматурных сетях, а в его природе, в жизни Москвы, в этом органико-неорганическом симбиозе, который существует независимо от внешних факторов. То есть даже уничтожение города является вполне органичным действом в природе данного образования, не влияющим на сам факт существования синтеза, а лишь обозначающим новый виток эволюции странной псевдобиологической формы существования. А может, даже не виток, а продолжение цикла. Пепел же удобряет. Время, соответственно, лечит. Но все же, что может так долго гореть? Внизу вокруг башни мечутся черные точки. Смешно, но факт. Единственное место, куда так и не прорвались варвары — Останкинская телебашня. Остатки одной из тигровых манипул Фальстата отошли к ней, умело заминировав подступы. Сюда же подтянулась рота милицейских маркеров и разрозненные группы городского ополчения, смешных бородатых то ли академиков, то ли мелких бизнесменов, не знавших, что таким образом они не только от налогов ушли. И не столько. Вот эти-то 200, кажется, человечишек, отсюда сверху особенно ясно видно, сколь ничтожно их количество, и удерживают пока Останкинскую телебашню. А значит, и городской архив, коим я волею судьбы заведую в этот час. И надо заметить, я благодарен этим людишкам. Мне бы очень не хотелось активировать механизмы автоматического уничтожения архивов, да и за собственную жизнь отчасти. Но вот в небо ударил новый столб дыма. Это где-то в районе станции метро «Тульская», там, где небо уже не затмевает надменный зеркальный уродец налоговиков. Там-то есть чему гореть. Одна градская больница чего стоит с ее деревянными перекрытиями позапрошлого века. Но, право, чтоб с такой силой и сразу... Скорее всего, взорвали опять какой-нибудь склад или хранилище ГСМ. Надо бы порыться в архивах, посмотреть, что там у них напрятали. А, впрочем, все прах. Всего не отрыть, за всем не уследить. Пусть уж завтрашние историки и аналитики делают выводы. Мое дело — хранить накопленное. И наблюдать. Тем более, что с минуты на минуту заглянет капитан Вацлавский, а я обещал ему чай.
«Газманя! Гражданская Газманя! Господин Ахивагиус! Вы уж погостите мне мой гнев савдафонский, но слов нет! Зачем же надевать фогму? Чтоб позогить? Ведь не под пули в атаку посылаю, за провиантом, чтоб им же было чем брюхо набить. Сеют, сеют за мины соваться, прохиндеи, простите еще раз».
Пока капитан привычно разорялся и клял, на чем свет стоит гражданское отъебье, то есть ополченцев и отчасти маркеры ДПС, я неторопливо заваривал чай. По-нашему, по-архивному. Засыпал в трехлитровую банку полную пачку индийского со слоном, залил холодной водой и взболтал, да воткнул непосредственно в сердце круговорота кипятильник. Сзади Вацлавский дробно выкатил на оргалит обещанные еще со вчерашнего вечера конфеты. Собственно, так и уговаривались, по-джентльменски. Тихий междусобойчик с конфетками, чиферем и заведомо стариковскими разговорами о судьбе державы и распутстве дам. Москва, не унимаясь, чадила во всю силу легких в то утро. Ретушью дыма секла горизонт и мертвила естественную синеву неба. Да и не синеву уже. Разве в таком пожаре небо бывает синим? Что-то асфальтовое проступило сквозь редкую синь, да и ту сильно затеняли низкие и неспокойные тучи облака. От этого отчетливо представлялось, что уже совсем скоро осень, но стоило бросить взгляд вниз, и становилось видно, что качается чудом уцелевшая береза, все еще упрямо зеленая во всем этом отрезвляющем двуцветии войны и разора. Без очков все размыто, и береза очень похожа на куст водорослей, легко пригибаемый течением. Что ж, это лучше правды. Однако я архивариус, крыса архивная, как сказал бы, наверное, капитан. Я приучен смотреть на то, что есть. Изредка солнце все же прорывало серую зависть, и тогда по полу беспокойно металась неуместная сетка теней, которым вроде бы и неоткуда было взяться при таком-то небе, как тень от ажурной решетки. Ох, что-то потянуло меня на лирику да символы. «Каковы ваши прогнозы, господин капитан?» — спросил я, отвлекаясь от вида окна. «Придет Фальстат выручать свои манипулы или следует ждать худшего?» Вацлавский мгновенно спал с лица. Он, если и походил на военного, то никак уж не на командира одной из легендарных тигровых манипул, куда, как известно, брали исключительно полевых, проявивших себя в бою офицеров. Напротив, Вацлавский, пожалуй, напоминал этакого сельского бухгалтеришку, человека весьма уважаемого в узкой общине своей и даже газеты столичные порой почитывающего. В общем, чеховского такого человечка. Того, что ноль уже в ближайшем городе, но знает три фразы на латыни и периодически шокирует этим сельский люд. Другими словами, был капитан Вацлавский невысок, краснолиц, склонен к полноте и, к тому же, имел вместо шевелюры нечто похожее на пушок младенца. Право, не знаю я, что передо мной сидит полевой, увешанный боевыми наградами офицер, к тому же капитан тигровой манипулы. Не знаю, не знаю.
«Фальстат не пойдет», словно решившись, твердо отчеканил Вацлавский. «И я бы на его месте не пришел ни за что. Люди прежде всего, а он и так проявил себя мудрым военачальником, сумев спасти в этом инфигнальном бардаке часть бойцов из манипул и приданные войска. Нет, Фальстат не придет. Но и отчаиваться, уважаемый Петр Петхович, ни к чему. Продержимся недельку, а там видно будет».
Вацлавский вдруг, словно вспомнив о чем-то, хлопнул себя по карману, а потом извлек из него пачку сигарет «Уинстон».
Лицо у него при этом было как минимум, как у героя Пелопоннеса. Впрочем, правомерно. «Черт побери, капитан! Да вы совершили чудо! Как вам это удалось?»
«Мои гвардейцы одарили. В последней вылазке за провиантом была обнаружена табачная точка. Все не вынесли, но авось еще наведаемся».
«Тогда, может, и есть смысл продержаться неделю», — усмехнулся я, подходя к столу и с удовольствием угощаясь сигаретой. «Не курил я... Постойте. Ну да, неделю». Сквозь оргалит, неплотно прилегающий к столешнице стандартного конторского стола 20-летней выдержки, нелепо поглядывали два склеенных скотчем листа бумаги с выведенным фломастерами заголовком «Медиаплан». «Какие уж теперь планы?» — предательски мелькнуло в голове. После первой же затяжки, видно, с непривычки, приятно закружилась голова.
«Чиктокски приятно, не правда ли?»
Усмехнувшись, поинтересовался Вацлавский, отламывая от сигареты фильтр и прикуривая ее с обратной стороны.
«Жаль, легковаты. Мы привыкли к вибьюду без фита. Ай, да что теперь, бардак, беспорядок и неизвестность. Извечная русская действительность, если вдуматься. Экспрессивность, конечно, свою роль играет, но в целом все как всегда».
«Вот и державные страдания», — подумал я, отходя к банке закипающего чифиря. В этот момент в окне что-то ослепительно блеснуло. Я отогнул полоску жалюзи и пригляделся. В районе храма Христа Спасителя полыхало гигантское костровище. Самого храма, по всей видимости, уже не существовало.
«Мигдзавцы!» — сквозь зубы пробормотал подошедший капитан. «Ничего святого не осталось этого нагода!»
«Не в первый раз, впрочем», — заметил я, выключая из сети кипятильник. «Кстати, капитан, вы проверили генераторы башни? Не грозит нам оказаться без электричества?»
«Да-да, проверил».
Все еще глядя сквозь жалюзи, пробормотал Вацлавский.
«Но вы подумайте, какие мигдзавцы все-таки!»
Капитан резко отошел от окна и вернулся за стол.
«Все-таки уважаемый Петр Петрович прав был Фальстат, 100% прав. Беспорядок. Надо выкорчевывать силой, гастрелы, тюрьмы, газенвагены, в конце концов. Если этот народ не запугать, он становится неуправляем и взрывает храмы!»
«Во-первых, это уже было. А во-вторых, вас бы ненавидели», — заметил я.
«А, это ерунда! Не впервой! Ну, что там наш чаек?»
«Готов, доставайте чашки». Капитан кивнул на ближайший шкаф, одна створка которого хронически не закрывалась из-за переполнявших его свертков ватманов. Другая половина издревле служила буфетом для нас, архивных крыс, и для архивных тараканов, которые, кстати, с момента начала смуты я не замечал. Кроме чашек, банки с сахаром и трех спичечных коробков с солью, там валялись две таблички из коллекции моего сменщика, Тихонова Ярослава Андреевича. Какой-то черт, коллекционировавшего такую вот ягунду. Одна синяя с цифрой 18, служившая, очевидно, некогда номером дома, а вторая поинтереснее, с выведенными трафаретными надписями «Ремонт крыши завода «Егерьмаш» проводит бригада РСУ «Мостострой» во главе с прорабом». Помнится, это служило некоторое время темой для шуток. «Строители мостов чинят крыши». «Потому и крыши у нас такие», — сказал тогда я. «Да», — кивнул Ярослав, — «и мосты». А про табличку с цифрой 18 он говорил так. «Я же практически помог людям. Кому же приятно жить под числом зверя?» «Но число зверя 666». «Ах, ну да, понял. 3 шестерки 18. Хм, занятно». Вацлавский, впрочем, не обратил на таблички никакого абсолютно внимания и, выбрав большую пиалу, вернулся за стол.
«Я ведь тоже об ином мечтал»,
— говорил он задумчиво, пока я переливал чефир из банки в пиалу.
«А ведь, по сути, ну, не военный человек по гождению. Так уж как-то легли, или кости выпали, чёрт его поймет. Я же ведь из семьи учителей. Вот к чему у меня душа лежит. Жить в сосновом богу. Чтоб, знаете, этак уютно, пасмурно было, если под окнами сосны, туя, дети носятся. Мечты, конечно. А тут эти еще разгильдяи, крысы тыловые. Простите, ради бога, нервы не выдерживают. Ведь не под пули отправляй, чёрт побери».
«Ну-с», — подумалось мне, — «начнем с самого начала-с». Некоторое время мы молчали, с удовольствием морщась и отпивая ядреный чефирь из мгновенно почерневшей нутром пиалы. Потом в ход пошли шоколадные конфеты, добытые гвардейцами Вацлавского. С улицы доносились гулкие отголоски далеких взрывов, да рвущаяся ткань автоматных очередей. Но поблизости было тихо. Варвары, мародерствующие и жгущие Москву, не желали рисковать без надобности и к минному заграждению близко не совались. По крайней мере, последние два дня. А тех, что тем не менее появились, без труда снимали засевшие в помещении ресторана «Седьмое небо» снайперы Вацлавского. Эхо канонады и стрельбы весьма органично вписывались в фоновый рисунок этого утра, заменив собой вечный шум со стороны автодороги и прочие звуки, образующие московскую тишину. Что, собственно, лишь подтверждало мою теорию о непрерывности жизни этого города. Великого города, поистине вечного, в отличие от исчезнувшего 2 года назад Рима, который был поглощен взалкавшей жертв планетой. Неповрежденным в результате локального раскола земной коры оказался лишь Ватикан, что, разумеется, тут же было воспринято как благоволение Господа к святой территории. Голоса немногих геологов, утверждавших, что причина этого кроется в расположении Ватикана вне зоны сейсмологической опасности, легко затерялись в общем хоре выгаркивающих типографскую «Аллилуйю» СМИ. Москва же существовала не просто в пику катаклизмом, а переваривая их, впитывая, обращая частью собственного естества. «Скажите, капитан», — обратился я к Вацлавски, когда первая пиала была опорожнена, а вторая еще не налита. «А как случилось, что войсковая элита, тигровые манипулы Фальстата, так бесславно проиграли битву за Москву плебеям?»
«Позорно, Петр Петрович, позорно. Давайте называть вещи своими именами. Тем более, что именно так будет прописано в скрижалях истории. Но это не совсем правда. Всех этих плебеев, как вы изволили выразиться, мы бы разметали, как туалетную бумагу, выходя из сортира. Это же не войско, а банальное, простите, быдло, которое следует давить исключительно кавалергардскими сапогами и шпогами рвать. Однако при разработке плана переворота не были учтены инфернальные силы города. Да и кто мог предположить, что они так экстренно активизируются? Еще это тварь... Вот вы, Петр Петрович, можете мне сказать, что это за тварь такая?»
«Не могу, капитан, увы. Сам ломаю голову над этим вопросом много дней. Теории — легион, а истины — ноль».
«Вот и я не могу», — вздохнул Вацлавский. «Но страшная чертовка. Еще 2-3 таких атаки, и могут не выдержать даже бывалые гвардейцы. Что уж про этих трусливых мерзавцев-ополченцев говорить. Я, признаться, сам едва не обосрался, когда ее увидел».
«Однако, похоже, тварь не очень заинтересовал наш маленький гарнизон», — заметил я.
«Уповаю на это», — снова кивнул Вацлавский и потянулся за сигаретами.
Я поспешил последовать его примеру. «Когда еще доведется покурить по-человечески?»
«А каковы ваши планы на ближайшее будущее, Петр Петрович?»
«Планы?» — я усмехнулся, чувствуя, как приятно тяжелеет голова от только что опорожненной пиалы чиферя, наполняясь одновременно странной, немного туповатой бодростью. «Планы-то есть. У меня со всей этой войной и неразберихой появилась неожиданно масса свободного времени, чтобы разобраться, наконец, вот с этим». Я кивнул на груду канцелярских папок, видеокассет и CD-дисков, сваленных горой на 3 составленных к углу столах, вроде того, за которым мы чаевничали. Там есть документы аж 7-летней давности, но все как-то руки не доходили. Теперь же с Божьей помощью разгребу бедлам.
«А хотите, я вам помощников пришлю? Кого-нибудь из гражданских? Все явно внизу, от них помощи ни черта не дождешься».
«Буду вам весьма благодарен», — согласился я, поскольку помощь действительно не помешала бы. Я взял банку и аккуратно перелил в пиалу остатки чиферя. Вацлавский развалился на стуле и даже расстегнул верхнюю пуговицу. Утро обещало быть приятным. «Приступим, капитан». Но в тот самый миг, когда я взялся за пиалу, хрипло ожил вдруг уоки-токи на груди Вацлавски. «Сокольничий, это гнездо 1. Вижу приближающегося противника, у них танк с минным тралом. Сокольничий».
«Вот чёрт!» —
выругался Вацлавский и схватил рацию.
«Гнезда, снимайте всех, кого сможете! На редутах, к бою! Гаубицы развернуть навстречу противнику! Если танк доползет до минного заграждения, шкуры поснимаю!»
Последнее указание капитан отдавал, уже подбегая к дверям лифта, который вел непосредственно в архив.
«Простите, ради бога, Петр Петрович!» — крикнул уже из лифта Вацлавский. «Службы, мать ее, разъятить!»
И снова я занял свое место чуть левее окна, по-детски забравшись на высокий архивный табурет коленями, чтобы видеть происходящее внизу. Отгибая полоску жалюзи, заметил, что между пальцами все еще тлеет сигарета. Мгновением позже отметил, что руки уже не трясутся, как в первые дни. Да и в целом чувств поубавилось. И что тоже показательно, я уже не кидаюсь первым делом к ящику стола, в котором, прикрытый по привычке газетой, лежит старый парабеллум профессора Минина. В первый-то день, припоминаю, все гадал, выстрелит, не выстрелит, и с тоской разглядывал пятнышки ржавчины на стволе. Тогда еще не было ни тигровых гвардейцев, ни ополченцев, ни маркеров ДПС. Больше неизвестности. О том, что со временем станет привычным существование между двух миров в осажденной башне, окруженной кольцом минного заграждения, я не думал. Что в такой обстановке буду пить чефирь с капитаном Тигровых, тем более. Да я и не поверил бы, скажи мне об этом кто другой. Внизу тем временем дымилась в нескольких метрах от минного заграждения черно-зеленая коробка танка. Сквозь дым иногда, нечасто, прорывались языки неспокойного пламени. В какой-то момент распахнулся башенный люк, но наружу так никто и не вылез. Больше я ничего разглядеть не сумел, хотя откуда-то сверху, видимо, с того самого гнезда один, доносились редкие щелчки выстрелов. Ну и ладненько. Я слез с табурета, морщась от боли в недавно беспокоившем колене, и вернулся за стол. Пить одному чефирь не хотелось, а вот любезно оставленные Вацлавские сигареты оказались как нельзя кстати. Я прикурил одну другой. «Я же часть этого города, я тоже его жизнь, его природа. Если природа в целом способна продолжать движение в подобные моменты, то почему бы и мне не сделать того же? Правда, меня, в отличие от природы, без труда остановит пуля, но пока этого не произошло, а мысль об этом стала привычной, и возвращаться к ней я не видел смысла. Подмерное стрекотание снайперских СВД и привычный уже гул далекой канонады, я закинул ноги на стол, глубоко затянулся и едва задремал. Лишь мысль о превратностях человеческой жизни и способности человека к адаптации вернула меня к реальности. Впрочем, не сразу. Открыв глаза, я уже не услышал выстрелов снайперов. Зато откуда-то снизу доносились грозные выкрики капитана Вацлавски.
«Распиздяи гребаные! Опять обосхались! Умою голодом пидогасов!»
Все это стало частью моей реальности, моего бытия, моего движения вдоль нервной оси времени в сторону далекого, как морской горизонт, будущего. И такого же, если вдуматься, недостижимого. «Будущего нет», — говаривал мне мой куратор в период прохождения архивной практики. «Есть надежда протянуть дольше отведенного тебе срока». Профессора Минина, совершенно, кстати, внешностью не соответствовавшего своей фамилии и весьма лицом и буйной седой шевелюрой напоминающего Эйнштейна, застрелили в неразберихе тигровые гвардейцы. Впрочем, тогда многих постреляли. Между прочим, именно профессор Минин обучил меня искусству чефиря. И это, надо сказать, не шутка. Готовить его и принимать кое-как ни в коем случае нельзя, так как в плане вреда здоровью чефирь способен дать фору многим известным наркотикам. Чефирь — это не просто крепчайший заваренный чай. Его надо долго кипятить, поскольку только в этом случае экстрагируется тот самый приносящий удовольствие алкалоид — гуанин, ради которого, собственно, все и затевается. При обычной заварке он в чай не входит. Мало того, даже верный цвет чефиря имеет громадное значение, и, скажем, светлые чефири только вредят здоровью. Гуанин в них малодейственен. Недаром само слово «чефирь» происходит от сибирского местечкового «чехирь», что означает любое скисшее, испортившееся, перебродившее дурманящее средство темного цвета. Дабы из чайных листьев вышел весь гуанин, можно добавить немного молока и масла. Чефирь получится значительно крепче и сильнее по воздействию, но и отходняк будет тяжелее. Кроме того, во время тотального запрета на алкоголь, а такие времена периодически наступали на территории России и бывшего СССР, в чефире открылась еще одна немаловажная грань. Тогда, помнится, многих принудительно кодировали и зашивали. А чефир не содержит водки, потому даже при кодировании и со вшитой ампулой легко усваивается организмом. Всем этим премудростям профессор Минин обучился у истинных профессионалов своего дела, проведя некоторое время в самом начале 50-х годов в местах не столь отдаленных, как их принято называть. Эти сакральные знания он обменял на передние зубы, часть из которых была выбита ударом приклада, а другая выпала сама собой из-за острой нехватки кальция и витаминов. Надо заметить, что со мной профессор Минин поделился не только этими крайне полезными сведениями. Он дал мне многое другое. Именно благодаря его лекциям и кураторству я заинтересовался перманентным настоящим Москвы. Хотя до того меня волновала совершенно другая тема. Я тогда работал над загадкой чаши Грааля. Теоретической, разумеется. Меня очень интересовал тот факт, что этот христианский символ, а ведь даже крестовые походы велись во имя гроба Господней и чаши вечери, непосредственно в главных документах христианства практически не упоминается. О нем ходят мифы и легенды, но Библия упорно молчит. Да и появление самого мифа именно на Британских островах, на периферии христианской истории, в тот момент казалось удивительным. Впрочем, теперь об этом вспоминать смешно. Я даже сменил чашу Грааля на пиалу с чефирем, а мифы и легенды на действительности архивные папки. И не жалел об этом. Меня вполне устраивал такой ход вещей. Вот только парабеллум все же стоило почистить. Вылив в раковину остывший чефир и ополоснув чашку, я некоторое время посвятил осмотру аппаратуры и замене обоим с видеокассетами и CD-дисками, лент и картриджей с краской для сейсмографов, а также прочего технического оборудования архива. На все это у меня ушло чуть больше 2 часов. Подойдя вновь к окну, я обнаружил, что танк дымиться перестал и лоснится влажными боками, а по его броне ползают черные фигурки тигровых гвардейцев. Различать людей внизу я научился достаточно быстро. Серые фигурки — ополченцы, черные — бойцы тигровой манипулы, неясное марево — маркеры ДПС. Все остальные — враги. Все остальные. Простота не только сестра гениальности, но и верный спутник живого человека. Даже в том случае, если в городе остались мирные жители, цель которых не уничтожить взорвавшийся, а что им остается, гарнизон, а спастись. Таких окажется немного. И потому отданный снайпером Вацлавский приказ отстреливать всех приближающихся людей, за исключением одетых в форму тигровых манипул и женщин, я считал пусть и не совсем гуманным, но разумным. Впрочем, о какой гуманности может идти речь в такое время? Философия, да и вообще любая гуманитарная наука теряет ценность, разбиваясь о волнорезы сути и настоящего момента. Когда же речь заходит о жизни и смерти не в философском, а в утилитарно-прикладном ключе, то моральные ценности и приоритеты цивилизации тускнеют, как бронза, покрываясь патиной необходимости, а то и коррозией безысходности. Мне, как архивариусу, этот аспект был ясен изначально, а слабый ропот ополченцев умолк после того, как в первый же день осады за кордон был пропущен старичок, активизировавший пояс шахида, в тот момент, когда его обступили сердобольные ополченцы. Погибло 12 человек. Еще 3 позже скончалось от ран. Я, разумеется, догадываюсь, что старика вынудили пойти на этот шаг, угрожая его родным или каким-то подобным способом. Но это упоминание никак не влияет на мое сиюминутное мировоззрение. Как и тот факт, что несчастный мирный житель, если он не является женщиной и не запасся формой тигровых манипул, но не рассчитывает на помощь и укрытие под сенью Останкинской башни, безусловно, не согласится с моей позицией. Но это уже дело аспектов. Гулко ударили получасье старинные часы, подаренные некогда архиву города музеем современной истории. И хотя часы эти не были ровесниками очередного русского бунта, его время они отсчитывали четко и без сбоев, как и положено любому экспонату архива. Я с тоской оглянулся на груду неразобранного материала, вздохнул и решил, что еще одна сигарета ни на что не повлияет, даже на здоровье. Понятия не имею, что представляли собой бойцы ополчения как солдаты, но в деле расчистки архивных завалов они пришлись весьма кстати. Едва первые сумерки заглянули в окно, как 2 профессорского вида рядовых и 1 ефрейтор с видом студента-микробиолога уже растаскивали освобожденные столы. Надо заметить, что работать в архиве им понравилось намного больше, чем выполнять свои военные обязанности. Кроме меня и ополченцев, в архиве находился боец тигровой манипулы. Приведя ополченцев, он встал слева от двери, заложив руки за спину и с тех пор, кажется, даже не моргал. Однако вроде бы дышал, из чего я сделал вывод, что он не мертв. Темнело быстрее, чем обычно в это время года, из-за дыма, по всей видимости. Зажигать свет в помещениях, где есть окна, Зацлавский запретил категорически. Так что я перенес настольную лампу с классическим абажуром зеленого стекла в кладовку, служившую некогда для проявки пленок, и вечерял там. Надо заметить, что кладовка эта была моим маленьким убежищем и лекарством от развившегося у меня вдруг страха темноты. Когда приходило время укладываться спать, я выключал настольную лампу и включал красную подсветку. Спалось, надо заметить, великолепно. Заметив, что работа закончена, гвардеец ожил и увел ополченцев. Начал ли он при этом моргать, я не заметил. Впрочем, может статься, что и нет. Я постоял некоторое время в нерешительности и решил согреть на ночь чайку. Благо, спать пока не хотелось, и можно было немного посиборитствовать в кресле с книгой в руках. Тем более, что я мог позволить себе такую небывалую роскошь, как сигарета перед сном. Я как раз собирался споласкивать ту самую банку из-под чефиря, когда вдруг разразился серией хриплых трелей телефон на моем столе. Банка вырвалась из рук, упала на стальное дно раковины и разлетелась в осколки. Что касается телефона, то он зазвонил впервые с тех пор, как я стал заложником телебашни. «Да, алло?» «Петр Петкович», — ответил мне искаженный, но вполне узнаваемый голос капитана Вацлавски. «Почему вы так долго не берете трубку? Я решил, что у вас там что-то произошло». «Я... У меня все нормально, без происшествий, как у вас, у военных, принято выражаться. Вот хотел книгу полистать, да спать лечь.
Петр Петрович, боюсь, что чтение вам временно придется отложить. Мне очень жаль, но в интернет выхода нет, и вообще из телефонов работают только внутренние, так что мне понадобится ваша помощь. Прежде всего, не говорит ли вам что-нибудь имя или термин, чёрт знает, короче, Тейсинтай?
Разумеется, говорит, ответил я, как, впрочем, и любому историку.
Пик, ясно. Через минуту я буду у вас,
объявил Вацлавский и бросил трубку. Я вздохнул и огляделся. Пачек 5 чая у меня еще оставалось, а вот с банками было хуже. И этот баночный кризис беспокоил меня куда сильнее, чем некогда банковский. Выйдя из освещенного лифта в темный архив, Вацлавский тут же обо что-то стукнулся, чем-то загремел и немедленно заглушил все это очередью такой отборной брани, что мне невольно подумалось, нашим гусарам все еще есть чем гордиться, черт побери.
«Темно, как у негья в гребу!»
Закончил тираду Вацлавский и остался стоять, видимо, давая глазам привыкнуть к полумраку, царящему в архиве.
«Так что там с этим термином, Петр Петрович?»
«Тейсинтай, капитан?» «Хм. Так назывались отряды добровольцев-смертников в армии Японии периода Второй мировой войны. Их философия основывалась на бусидо. Но я тут не специалист, знаю лишь, что это морально-религиозный кодекс самураев».
«То есть, другими словами?»
Странным голосом уточнил Вацлавский.
«Это камикадзе?»
«Не совсем так. Камикадзе — лишь одно из подразделений Тейсинтай. Кроме воздушных смертников, в Тейсинтай входило множество других подразделений. К примеру, кайтен — смертники на управляемых торпедах. На Филиппинах применялись смертники на моторных катерах. Я, к сожалению, никогда этой темой особенно не интересовался, капитан. Просто у меня, так сказать, профессиональная память. Но это все, что я могу вот так сходу вспомнить из лекции по Второй мировой».
«Петр Петрович», —
прервал меня Вацлавский,
— «боюсь, что вам придется переночевать внизу, в лагере».
«Но почему?»
«Вот, извольте. Черт, пойдемте в кладовку. Нам нужно ознакомиться с весьма занятным документом».
Мы прошли мимо высоких, в три человеческих роста стеллажей, упиравшихся в потолок архива еще в те далекие времена, когда я весьма смутно представлял себе свое место в этой вселенной. Это была самая старая часть хранилища. Она и пахла так, как пахнут лишь нежилые помещения — старым деревом, истлевшей бумагой, благородной пылью. И хотя документы непосредственно в архиве хранились не дольше 10 лет, саму мебель и обстановку не меняли со времен строительства башни. То бишь с 1967 года. Расположенный примерно в середине полукилометровой трубы Останкинской башни, архив был единственным отделом, который не подвергся тотальной модернизации после пожара. Архив был, простите за тавтологию, архаичен, и меня это устраивало. Мне нравилось это странное ощущение выпадения из настоящего. Возможно, именно для того, чтобы качественно, с исторической точки зрения, фиксировать настоящее, архив словно оказался вообще вне времени. Да, разумеется, старилась мебель, старились и уходили работники архива, увозили раз в 10 лет документы, но само это место так прочно удерживало свои позиции вне времени, что происходило это как-то буднично и незаметно. Архив периодически словно снисходил до течения жизни, нехотя подпуская его, но никогда им не пропитываясь, никогда не становясь с ним одним целым. А ведь башня по сути своей представляла собой некий символ времени. Недаром самая популярная новостная программа так и называлась. Построенная на староверческом, якобы проклятом кладбище, Останкинская башня словно бы приняла на себя бремя времени и временности и несла этот груз через всю вторую половину 20 века и через начало нового, 21-го. Башня уверенно стояла всеми своими 10 железобетонными опорами ногами, не просто попирая время, но и транслируя его через множество передающих устройств, колорадскими жуками облепивших ее 500-метровый стебель. В этом и было ее истинное предназначение — принимать, фиксировать и пропускать через себя время в той форме, в какой его выгодно было преподнести в конкретный период. Именно оно, время, поднималось снизу вверх, от проклятой почвы староверческого кладбища, по шахтам инженерных коммуникаций, по всем этим электросиловым кабелям, водопроводам, фидерным системам, даже по лифтовым шахтам и гигантской металлической лестнице, связывающей все этажи. По пути время обрабатывалось, учитывалось, записывалось, фиксировалось на различных носителях и уже в обновленном виде отправлялось наружу. Недаром все технические помещения были изолированы от посетителей и имели отдельный вход, чтобы, не дай бог, кто-то не узнал время в его естественном, аутентичном виде. Работники телебашни, от рядовых техников до старших редакторов, с секретными информационными допусками. Все они вкупе собой представляли закрытую секту, тайный орден, владеющих знанием о времени. С той же целью были созданы ограждающий персонал, кабины из алюминия, стекла и стеклопрофилита, которые не только защищали технический персонал от воздействия электромагнитного поля, но и не давали возможности просочиться наружу необработанной информации о времени. Разумеется, все это образно, метафорически, но поскольку истина сама по себе огромная метафора, кто посмеет уличить меня во лжи? И тем не менее, время, для которого Останкинская телебашня стала своеобразным форпостом, последним укрепрайоном перед выходом на город и страну, не затрагивало это помещение. Архив всегда стоял как бы в центре темпорального торнадо, его минут, складывающихся в события, его информации, его лжи и его перекованной правды, пропуская через себя все это, сохраняя, фиксируя в аутентичном и не очень виде, но при этом выдерживая определенную дистанцию. Вот этим-то вневременьем и пахло между старыми стеллажами, совсем не похожими на новоделы металлических конструкций, заполнивших после модернизации все помещения башни. В архиве все оставалось в прежнем виде. Мы пошли в проявочную, где я первым делом включил лампу. Некоторое время глаза привыкли к приглушенному, но показавшемуся теперь ослепительным свету, просачивающемуся сквозь зеленый абажур.
«Значит, тут и покоживаете?»
То ли спросил, то ли констатировал Вацлавский. «Да, вот тут». «Вы мне что-то хотели показать?»
«Да, извольте ознакомиться с данной эпистолой», — кивнул Вацлавский и протянул мне сложенный в четверо лист.
На сгибе листа виднелись остатки сургучной печати с литерой «П». Несомненно, это значило «пинат». Я взял в руки лист, развернул его и, поднеся под самый абажур, прочитал. «Выводы относительно игнорирования факта захвата Останкинской телебашни и прилегающих территорий считаю в корне неверными. Требую принять самые жесткие меры. Срок — неделя». Рекомендую задействовать отряд Тисинтай из освобожденной группы «Особь». При необходимости даю разрешение на задействование всей группы. Отряд, удерживающий территорию Останкинской телебашни, уничтожить. Пинат. «Весьма занятно», — вздохнул я, усаживаясь за стол. «Присаживайтесь, капитан».
«Возможно, пребывание в башне опасно и...»
«Все не так уж страшно», — возразил я и снова кивнул на свободный стул. О группе «Особь» некогда много и активно говорили в допущенных к информации кругах, особенно после нескольких терактов, произведенных этой боевой организацией в 2004 году. Несмотря на то, что к декабрю 2004 все члены группы «Особь» были либо уничтожены, либо захвачены и содержались в гарибальдийских тюрьмах на окраине Москвы, цели организации так и не были установлены. Они не были религиозными фанатиками, не выдвигали политических и социальных требований. Они просто взрывали дома, вокзалы, самолеты, и, казалось, разрушение и было их единственной целью. Возможно, конечно, что в гарибальдийских тюрьмах заплечных дел мастера смогли добыть иную информацию, но я при всех своих широких полномочиях в области информации ничего об этом не знал. Отряд Тисинтай был образован в группе «Особь» летом 2003 года, и именно ему приписывали большинство проведенных терактов. Смертники. В основном это были юноши 13-14 лет, обученные пилотированию. Камикадзе. А еще несколько десятков женщин-шахидок, прочно сидящих на героине, да десяток водителей-смертников. Но в целом ставка делалась именно на пилотов-камикадзе. Видите ли, капитан, реальную угрозу башни могут представлять только камикадзе. Но после атаки Денойза, там, я показал пальцем вверх, ни один прибор, ни один механизм не действует. И, уверяю вас, не будет действовать еще долгое время. На пару месяцев воздушное пространство над Москвой — мертвое пространство. Разве что на дирижаблях.
«Дирижабли — говно! Мои снайпера с ними справятся! Значит, вы уверены, что на самолетах к нам не пхабгаться?»
— присаживаясь, уточнил Вацлавский. «Не только к нам, но и вообще куда-либо в радиусе нескольких километров от МКАДа», — убежденно ответил я. Сразу после атаки Денойза, когда стало понятно, что город не удержать, пытались эвакуировать правительство Москвы. Несколько самолетов рухнули сразу после взлета. Остальные просто не взлетели. Капитан Тигровых нахмурился, взял у меня лист и пробежал глазами по написанному.
«Тогда, черт побери, я не понимаю». «А это могут быть подземные коммуникации, Петр Петрович?»
«Не думаю. Во время восстановления после пожара проблема террористических актов была уже весьма актуальна, и такой вариант взрыв основания башни через коллекторы анализировался». «Это невозможно, капитан».
«Во всяком случае, потребует таких затрат людских сил и энергоисточников, что незамеченным не останется.
Площадь фундамента башни составляет 1940 квадратных метров, а масса 20 тысяч тонн. К тому же все 10 граней обжаты стальной напряженной железобетонной обоймой. Да и проект изначально проверялся на сейсмоустойчивость. Делали даже перерыв во время строительства башни, когда возникли сомнения в надежности грунта под фундаментом. Так что нет, я положительно считаю взрыв через коллекторы невозможным. Я же дал вам карту подземных коммуникаций в районе башни, капитан.
Да там сам чуть ногу свернет, пока избьется. Но в годе везде посты выставили.
Вот и хорошо. Думаю, капитан, речь идет все-таки о шахидах. Кстати, я, конечно, могу ошибаться, но вряд ли Пинусу выгодно уничтожение башни. Вацлавский надолго задумался. В тишине оглушительно выстукивали доли секунд старинные часы, да поскрипывали изредка стеллажи. К этому времени окончательно стемнело, и за дверью в основном помещении архива стояла непроглядная темень.
«Этот Пинус угьёбил пол Москвы! Хьямов не пожалел! Думаете, он пожалеет вышку?»
«Думаю. Вернее, надеюсь, что да. Телевизионные и радиотрансляции, должным образом подчищенные, могут сыграть на руку Пинусу. Я не думаю, что многие согласятся сейчас считать его освободителем Москвы, особенно после того, как он отдал город на растерзание этим бандам. Больше того, возможно, именно этим и вызвано его желание захватить телецентр».
«Может быть», — неуверенно кивнул Вацлавский. «Вполне может статься. Ну что ж».
Он внезапно поднялся и уверенной походкой вышел в основное помещение архива.
«Мне пора. Желаю вам покойной ночи, Петр Петрович. Ежели что, не стесняйтесь, спускайтесь».
«Разумеется», — кивнул я в ответ, но про себя подумал, что вряд ли внизу может оказаться безопаснее. Я не ошибся. Еще долго гудели растревоженные полуночным лифтом сквозняки, колотили неплотно прилегающими дверями да свистели в щелях. Но мне почему-то показалось вдруг что-то невероятно уютное в этой игре воздушных потоков в колодце лифтовой шахты. И то, что на столе в проявочной все так же горела лампа, приглушенно высвечивая в общем архивном мраке, словно прокатили по черному картону мелок пастели, зеленый лоскут двери, мне тоже показалось очень и очень уютным. О чем же я таком думаю, черт побери? О каком уюте может идти речь в этом месте и в это время? Почему? Какого черта я стою посреди этого уже никому не нужного архива, а не бегу вниз, к людям, к какому-то подобию уверенности, к суррогату общества? Посреди ада, посреди русского бунта, между небом и землей, запертой в теле бетонной телебашни, что я тут вообще делаю? Короткий язычок пламени на несколько мгновений отделил меня и от ночи, и от странных, словно и не моих мыслей. Дым прошелся по гортани теплым пухом, и студенческий мой приятель из далеких 60-х, вечно рассеянный, нечесанный, какой-то даже хиповатый, Ося Мандельштам пробормотал из далекого далека мертвыми губами. «Кто знает. Может быть, не хватит мне свечи, и среди бела дня останусь я в ночи. И зернами дыша рассыпанного мака на голову мою надену митру мрака. Как поздний патриарх в разрушенной Москве, неосвещенный мир неся на голове, чреватый слепотой и муками раздора, как Тихон, ставленник последнего собора». От неожиданности я с трудом смог подавить желание оглянуться в темноту между стеллажами, мысленно проклиная, скорее всего, от той же неожиданности, странную игру памяти, неведомыми ассоциациями разбудивший только что голос мертвого и позабытого. И в дыму полуночной сигареты, словно сквозь наброшенный на раскрытое окно тюль, стали проступать лица призраков и повеяло холодом. Но не могильным, жутким, проклятым холодом могилы, а хрустким холодом промороженных московских переулков, лентами славянских переплетений, окруживших Кремль от Ленинки до Большой Ёлки на Лубянке. 42 года. Целая вечность назад. По потрескавшейся наледи от неожиданного дневного потепления и вернувшегося уже в сумерках мороза, мы брели сквозь декабрь в зените века, не особенно представляя, куда и зачем. Разноглазый Колька, расхристанный Ося, зябко прижимающая к тонкой шее воротник пальто Аня, мы возвращались из студенческого клуба, где все они, конечно же, читали. Свое и чужое. Тогда еще это было возможным. А потом, после вечера, когда в прокуренном и шумном вестибюле стало положительно невозможно находиться, мы сбежали ото всех. Я был влюблен в Аню. Колька, само собой, тоже. Ося же витал в каких-то только ему известных сферах. «Как же ты не понимаешь?» — возмущался Колька. «Я же не про начало века говорю, не про акмеистов этих несчастных и бубново-валетчиков. Я же согласен, да, тогда было прекрасно, взлет поэтического слова и так далее. Но родись мы в то время, Оська, и нас бы сломали. Их сломали и нас сломали бы. Нам повезло, понимаешь, Оська? Мы просто вот сейчас понимаем, как тут, ну, ты понимаешь, как они относятся к нам, к тому, что мы делаем, к нашим стихам, да ко всему. Мы знаем, что по большому счету наши стихи им не нужны. Больше того, они считают их чужеродными. И поэтому этим нас уже не сломать, ты понимаешь? Я уверен, что наше десятилетие не останется незамеченным историей. Вот увидишь, Оська, кто-нибудь будет завидовать тем, кто родился в наше время. Петька, ну ты же историк, ну подтверди».
«Угу», — угрюмо подтверждал я, поддерживая Аню под локоток и прекрасно понимая, что бравирует Колька вовсе не перед Оськой, которому по большому-то счету все равно, тем более, что он был чертовски пьян от мерзкого портвейна, а перед Аней. Мне это не понравилось, но я мужественно молчал, поглядывая с высоты своих неполных 16 лет и четко осознавая, что выгляжу как минимум на 17, а значит, Кольке ничего не светит. В общем, наверное, все это было достаточно глупо, как глупы подрезанные козырьки на кепках, в частности, и обычное человеческое счастье в общем и целом. Но в отличие от всего остального, эта глупость легко вписывалась и в беспокойство лифтовых сквозняков, и в пастельный штрих на черном картоне полуночи. Оську Мандельштама сначала арестовали в 64-м, позже, по слухам, держали в какой-то больнице, а потом он вдруг обнаружился во Франции. И не просто так, а в эфире «Радио Свобода». Умер в 1983-м от сердечного приступа на какой-то парковой лавочке. Я потом видел фотографии, то же самое удивление в мертвых глазах, почти то же самое лицо. Колька Гумилев спился. Обитал до всех этих русских бунтов где-то на Можайке, бутылки собирал. А про Аню я ничего не слышал с тех пор, как она была отправлена родителями в Ереван. Обычная, в общем, история. Вы замечали, что у счастья всегда грустный привкус? Я поискал на столе пепельницу, вспомнил, что унес ее в проявочную и затушил окурок в раковине. Далеко-далеко, а по сути, куда ни глянь, перерождались новые сумерки безумия русского, традиционного, черт побери, безумия, коли не с факельными шествиями, так с канонадой всенепременно. А я стоял посреди этого мира, уставший 58-летний архивный старик, уже и сам претендующий на статус архива воспоминаний и даже на собственное, раз и навсегда устоявшееся мировоззрение, а может, мировосприятие. Я думал, что это, наверное, очень хорошая ночь, и даже если по лабиринтам коллекторов крадется сумасшедший фанатик, обмотавшийся взрывчаткой, даже это, в принципе, закономерно. Печалило лишь одно — уж слишком быстро тратились из пачки сигареты. Это они взорвали несколько цистерн с напалмом по внешнему периметру МКАДа. И хотя сине-оранжевые вертолеты МЧС смогли предотвратить переброс пламени на Москву и локализовали основную часть пожаров, остановить тление десятилетиями скапливавшегося вокруг кольцевой дороги мусора было уже нереально. Одним ударом тогда радиус жилой Москвы сократился на несколько километров вглубь кольца. И если до этого о группе «Особь» не знал никто, то уже через несколько часов после начала пожара о ней говорили во всех информационных структурах. Общественность, впрочем, как всегда, получила дозированную информацию. СМИ традиционно добавили паники, объявив официальное воплощение кинотенденций последнего сезона, экологического терроризма, но ничего конкретного им обнародовать не дали. Да и не было у них конкретной информации. Между тем, силовые структуры изначально именно так и позиционировали террористическую группировку «Особь» — экологические террористы. Некоторое время корни этой организации искали среди веганов и прочих радикальных гринписовцев. Но члены группировки «Особь» не были экологическими террористами. Вернее, они были не только экологическими террористами. В течение второго полугодия 2004 и начала 2005 года «Особь» взяла на себя ответственность за взрывы 5 жилых домов и жуткого взрыва на Ярославском вокзале, во время которого погибло и получило разные тяжести увечья около 3000 человек. Наконец, правоохранительные органы смогли выйти на нескольких нерядовых членов организации. Уже спустя неделю все члены группировки «Особь» были уничтожены либо захвачены и помещены в Гарибальдийский комплекс тюрем в 15 километрах от МКАДа. Однако факт нейтрализации группировки «Особь» и захват части ее членов так и не дали ответа на основной вопрос. в чем состояла цель этой организации. Не исключено, что в ходе жестких допросов, а никто не сомневался, что церемониться с террористами не станут, какая-то информация и была получена, но даже при достаточно широких информационных полномочиях никто в архиве допуска Коной не получил. Терроризм в действительности является не столько орудием нанесения ущерба государству, сколько чисто психологическим орудием. Террористический акт — это радикальный способ привлечь внимание, как правило, к неким локальным конфликтам территориально-религиозного, реже сугубо политического толка. Терроризм и диверсия не имеют между собой смысловых соответствий. Если диверсия — это попытка нанести материальный и человеческий ущерб атакуемой стороне, то терроризм подобных целей перед собой не ставит. Цель террора — запугивание населения атакуемой стороны, общественный дисбаланс, в идеале политический кризис и, прежде всего, шум. Много шума вокруг некой цели и выдвижения неких требований согласно этой цели. Даже если выдвигаемые цели служат лишь ширмой для целей реальных, к примеру, денег. Но особь не выдвигала требований, не обозначала никаких позиций, ни религиозных, ни национальных, ни политических, ни территориальных, в конце концов. Особь осуществляла террористические акты, брала за них ответственность, но никак не обозначала цели и ничего не требовала. Казалось, что эта организация существует исключительно с целью уничтожения. В октябре 2004 года привлеченные ученые во главе с профессором Большаковым опубликовали реферат «Новые футуристы». Авторами была выдвинута идея о том, что самоцелью террористической группировки «Особь» является разрушение. И если футуристы начала 20 века стремились отразить энергию распада, передать суть разрушения, саму душу катастрофы, то террористы из «Особи» пошли дальше. Они эту энергию производили. Но дальше этого утверждения Большаков и прочие не двинулись. А я, как и большинство других, так и не принял объяснение разрушения как самоцели. И по-прежнему так и не думаю. Безусловно, существовала некая скрытая цель, как и оставшаяся неизвестной не только для рядового обывателя, но и для приближенных к информационным потокам людей. Атакуя Москву, генерал Фальстад освободил заключенных в гарибальдийских тюрьмах членов группировки «Особь» и активно их использовал. В частности, трое обвязанных взрывчаткой «Камикадзе» из отделения «Тейсинтай» спикировали на дельтапланах на главный офис ДПС, что практически полностью парализовало организованную защиту города со стороны маркерной системы. Тогда, узнав об этом, я сделал для себя вывод, что Фальстад, этот далеко глядящий представитель вырождающегося класса военной интеллигенции и окутанная тайной террористическая группировка «Особь» связаны изначально. Не секрет, что конфликт между генералом и московским руководством достиг своего пика в апреле 2004 года. «Особь» начала действовать немногим раньше. Все возможно. Не исключено и даже вероятно, что общественные волнения и недовольство правительством, которые возникли в Москве после взрывов домов Ярославского вокзала, были на руку Фальстату, одному из тех, кто, вероятно, должен был воссесть на московском, а значит и российском троне в ближайшем будущем. Мера весьма кардинальная, и будущему правителю наверняка пришлось бы ответить на массу неприятных вопросов. Но путь к власти всегда устилала красная ковровая дорожка, а победителей не судят. Не впервые подобное происходит в истории государства российского. Этот вариант многое объяснял. В том числе и тот факт, что «Особь» не объявляла о своих целях. Правда, как правило, в этих случаях ссылалась на псевдоцели, прикрываясь все теми же территориально-религиозными покрывалами. Надо заметить, что чеченский след, в частности, оказался очень удобным элементом современной политики. И вот теперь выясняется, что «Особь» уже действует на стороне Пиноса. Напрашивался вывод о банальных наемниках. Но беспричинно, на интуитивном уровне, я в это не верил. Не была «Особь» банальной организацией. Ею двигало что-то иное, непонятное и потому пугающее. Когда гаснут на сетчатке глаз последние размытые отпечатки только что погашенного света, пространство стремительно расширяется, как будто дали волю часовой пружине. И несмотря на совершенно четкое представление о размерах проявочной, психологически я не ощущал стен. Лишь нечеткий прямоугольник чуть менее мглистой тьмы на месте двери служил некой точкой опоры в этом отсутствующем пространстве. Он как бы обозначал расстояние и неотменимую завершенность. Я лежал еще некоторое время, опираясь об этот прямоугольный лоскут светлой тьмы почти ослепшим взглядом и размышляя о том о сём, в надежде, что теперь-то уж сон придет, и мои размышления сами собой переродятся в легко забываемое сновидение. Действительность, впрочем, мало чем от сна отличалась, но мне хотелось от нее отдохнуть. Даже равнодушие, привитое годами работы с элементами времени, не помогало выносить все это жуткое, гротескное настоящее, творимое людьми за окнами Останкинской телевышки. Я лежал, вслушиваясь в далекие барабаны канонады. В их звучании ощущалась некая нечеловеческая гармония. Это была музыка, если и не с самой смерти, то разрушение. Музыка Тейсинтай. Но мне она была неприятна. Все мое естество сопротивлялось этому ритму, и пусть я не был создан для жизни сумасбродного авантюриста и давно уже заживо похоронил себя в архивном безвременье, это был мой выбор. То, как я распорядился собственной жизнью, не должно касаться полупьяного уголовника, мерзавца, оседлавшего зенитную установку и вновь пьянеющего, но уже не от алкоголя, а от возможности убивать и наслаждаться убийством, от возможности безнаказанно уничтожать, развенчивать, унижать и уничижать. Редкий, очень дорогой, но действенный наркотик, заставляющий мозговые и нервные окончания оргазмировать при выплеске невероятного количества эндорфинов. Разумеется, как и любой наркотик, этот требует постоянного увеличения или как минимум поддержания дозы. Ведь действие эндорфинов на нервные рецепторы в принципе одинаково, будь то воздействие естественного эндорфина, эндогенного опиата или опиата искусственного. При постоянном воздействии рецепторы теряют чувствительность и, как следствие, приходится увеличивать дозу, что, в свою очередь, вызывает еще большее притупление чувствительности. Замкнутый круг. Фактически, не обрекая себя на страдания, выйти из него нереально. Лишенный постоянного притока большой массы эндорфинов, мозг воспринимает это как недомогание организма. Он начинает сканировать нервные окончания, но обнаруживает, что организм живет и более или менее удовлетворительно функционирует. И тогда мозг начинает воспринимать любой сигнал с нервных окончаний как сигнал боли. Движение руки — боль. Поворот головы — боль. Смена положения зрачка — адская мука. Это и есть опиатовая ломка. Так она выглядит с точки зрения медицины. И хотя искусственные опиаты, разумеется, действуют мощнее и последствия их приема разрушительнее, воздействие безнаказанности и крови на человека куда более непредсказуемо. Да и относительно менее разрушительного воздействия я бы поспорил. Пусть конкретному человеку, наркоману насилия, этот моральный опиат, назовем его так, не приносит столь ощутимого вреда, зато несет куда большую угрозу другим. Еще какое-то время сон не шел, а мысли вполне предсказуемо скатывались в сторону размышлений о загадочной сути русского бунта, варварски отчаянного и пропитанного страхом одновременно, отчего недалеко было и до загадки души русской, темы совершенно уж кухонно-безнадежной, сотни раз пережеванной искусственными челюстями русской же интеллигенции, у окон с видом на фонтанку и киманку под тихий стук замусоленных граненых фужеров. И все же мозг — незапряженная кобыла. Его не пристегнуть, не приструнить нельзя. И плевать ему, как правило, на хлыст, на колесо, на город Санкт-Петербург в придачу, да и на дурацкие наши дороги тоже. Он упрямо бурил темноту пунктирами отрывочных мыслей, воспоминаний, памятных дагерротипов и полузабытых фраз, связанных канувшими в беспамятство людьми. Краем сознания я понимал, но в голове уже роились странные образы, наслаивались на расползающиеся, как сношенная ткань, мысли. И снилась мне площадь с рушащимся столпом в самом ее центре, а на столпе крест. Площадь, забитая крысами, и все новые и новые серые тельца проникали через арочный проем в желтой стене дома. Они-то и подтачивают столб. Просто потому, что он в центре, и потому еще, что подтачивать больше нечего. А за крысами, многотонными шагами, распространяя вокруг себя протуберанцы тени, шел многоликий крысиный страх. Это он гнал перед собой маленьких живучих зверьков с острыми зубами, а те от безысходности грызли столб, не соображая своими мозгами мелкими, что на них он и рухнет, и многих, очень многих погребет. А тем, кто выживет, с площади нет выхода, только в ту же арку, к крысиному страху. И вдруг я осознаю себя привязанным к кресту, венчающему столб.
и море серых спин подо мной, непрерывно шевелящиеся, все ближе подбирается к моим ногам, и морды с обезумевшими в ужасе глазами смотрят в мою сторону, и скалят мелкие пасти с острыми, все время растущими зубами. Им, крысам, приходится все время что-то грызть, чтобы стачивать резцы. Но крысы в моем сне не пищат. Они издают странный трескучий звук, словно в мерзких глотках кто-то рвет куски пропитанного соляркой брезента. Я резко сел на кушетке, хватая воздух широко раскрытым ртом и ощущая, как ползет по спине холодная струйка пота. Картина русского бунта, трансформированная моим сном в фантасмагорическую аллегорию крысиного ужаса, все еще стояла перед моими глазами. Я часто моргал, стараясь отогнать видение, протянул руку к столу, пытаясь нащупать сигареты, и только тогда осознал, что странный треск, который издавали крысы из моего кошмара, не ушел вместе со сном. Я замер, чувствуя, как холодеет спина от метафизического ужаса, но спустя мгновение понял, что это всего лишь привычные уже частые выстрелы. Но раздавались они не в отдалении, как обычно, а в непосредственной близости от башни. Останкинскую телевышку атаковали. Осознав это, я вздохнул с удивившим меня самого облегчением и, с трудом передвигая онемевшие со сна ноги, вышел в основное помещение архива. «Не разнять меня с жизнью! Ей снится! Убивать и сейчас же ласкать, чтобы в уши, в глаза и глазницы флорентийская била тоска!» И вновь я, как и в первую ночь этого гротескного гоголевского безумия, сидел на грязном полу посреди архива, прижимался спиной к торцу стола и гадал, выстрелит старый парабеллум или время и бездействие убили его вместе с моей последней туманной надеждой защитить свою жизнь. Теперь, как, впрочем, и тогда, было слишком темно, чтобы разглядеть мелкие веснушки ржавчины на теле пистолета. Но не видеть не значит не знать. «Готовься к войне», как говорили мудрые варвары Рима. Думал об этом, весь обратившись вслух, в темноте, когда мозг не отвлекается зримым, каждый звук четок, абсолютен, и даже в какофонии беспорядочной пальбы и криков можно разобрать отдельные элементы, вычленить этаки полярные составляющие. А что еще остается старой архивной крысе, притаившейся в темноте со смешным, ржавым, почти игрушечным пистолетиком в дрожащих руках? Позже Вацлавский расскажет мне, как развивались события, и благодаря его смешным чертыханиям и детскому грассированию у них появится какой-то даже анекдотический оттенок. Вацлавский будет пить крепкий чай, закусывать его очередной порцией трофейных конфет и, причмокивая и отдуваясь, рассказывать, словно смакуя эту желтую ночь вместе с чаем и карамелью. А я буду слушать и внутренне содрогаться, чувствуя странное раздвоение, на себя, наблюдающего за всем этим со стороны, и четко осознающего, что все это фарсы не лепится, и на того, кто внимательно слушает капитана тигровых манипул, кивает и усмехается там, где положено кивать и усмехаться, и вполне уже способен поверить, что все и правда отчасти анекдот, пусть и с изрядной примесью чернушки. И между этими двумя личностями будет гигантский провал длиною в ночь, в очень долгую ночь, насмерть перепуганного старого человека. В этот раз заминированный периметр атаковали сразу три оснащенных минными тралами танка. В отличие от жалкой попытки прорваться днем, эти три машины были защищены пластинами кумулятивной защиты, за счет чего две из трех машин пробились за периметр, тем самым расчистив два достаточно широких коридора для пехоты Пиноса. Третий танк был остановлен последним оставшимся у Тигровых выстрелом из Птурса. Два прорвавшихся, впрочем, также были уничтожены — первой связкой противотанковых гранат, второй практически одновременным выстрелом из семи мух. Мухи танк не остановили, но экипаж машины был тяжело контужен, в результате чего танк пробил фальшстену холла, въехал внутрь и там замер, присыпанный кусками бетона, гипса и звездки. По двум расчищенным в периметре коридорам хлынула пехота Пиноса. В основном сброд, состоящий из уголовников и мелкого хулиганья, неотесанного провинциального плебса, падкого до революционных волнений, да наемников из разряда дешевого мяса. Однако было среди них и несколько весьма дельных руководителей, благодаря которым толпа, усеяв трупами коридоры в периметре, не отступила, а напротив, продолжала наступать, а также ворвалась на территорию башенного гарнизона, причем сразу в двух местах. Первую колонну встретили тигровые бойцы, легко ее остановили, а потом и вовсе обратили в паническое бегство.
Численного перевеса нападавшим оказалось недостаточно, чтобы одолеть профессиональных военных. Все-таки не стоило забывать, что для тигровых гвардейцев война и убийство были рутиной, повседневной работой, требующей не столько мужества, сколько рефлексов. Со второй колонны атакующих вышло занятнее. Их встретили насмерть перепуганные ополченцы, и эта встреча, надо заметить, была весьма символична. Сошлись в рукопашном бою два вечно противостоящих лагеря. Это противостояние сидело в каждом из них воспоминаниями об очкарике с первой парты и хулигане с галерки. О том, как вечно запуганный ботаник, повзрослев, стал человеком благополучным, имеющий постоянный заработок, счастливую семью и не знающим страха за будущее, в то время как прошлый хозяин положения вынужден проводить сутки напролет горбатя спину, чтобы заработать лишний доллар, чтобы просто не подохнуть с голоду. И о том, разумеется, как однажды снова встретились их взгляды, разделенные долей и юдолью, тюремной решеткой и отношением к жизни и друг к другу. Историки и социологи называют это классовой ненавистью. Схлестнулись два человеческих потока, волей войны и бунта сошлись на одном уровне два слоя общества. Ополченцы, разумеется, были обречены. Им кроили черепа саперными лопатками, арматурными прутьями, самодельными кистенями, расстреливали в упор, резали, как визжащих свиней. И таковыми они в тот момент оказались в том ночном анекдоте. Перепуганные насмерть, слабые, необученные, трусливые, в конце концов, на что могли надеяться ополченцы в той ночной сече? И именно поэтому, как ни странно, они продержались до прихода тигровых. Страх заставил их выжить. Страх и благородное безумие — две болезни русской интеллигенции. Одна другую порождает, отрицает и снова порождает, заставляя сидеть в тюрьмах, в психиатрических лечебницах, уходить в бомбисты, идеализировать массы, умирать за царя и против царя, бросаться зараженными пистолями во французских гренадеров и писать пронзительные строки о русских подворотнях, сидя в парижских бистро. Насмерть перепуганные интеллигенты в коротковатых шинелях и мешковатых бушлатах смогли простоять ровно 4 минуты, оставив на поле боя почти 75% личного состава. А потом ночь породила и исторгла Вацлавски, неожиданно утратившего лубочную свою округлость, размахивающего невесть откуда взявшимся прутом арматуры и топором, сорванным с пожарного щита, без формы, но в белой набедренной повязке, в которой он вдруг стал невероятно похож на индуистского башка. Перед жутким капитаном тигровых катался такой упругий, такой отборный ком добротного, тщательно вручную отобранного мата, что одно только это повергало нападающих в панику. А когда из-за широкой спины Вацлавски выскочили легендарные тигры-альбиносы, исход боя был предрешен. Летя сквозь коридор вровень с тиграми, Вацлавски то попадал в полосу света от прожекторов, и тогда становилось видно пятнышко охры на его лбу, то почти исчезал во тьме, продолжая выкрикивать свою мантру, не забывая, впрочем, к месту и не к месту добавлять «Ом».
«Я, блядь, таких распиздяев в ом и пополам гнул! Постигвал, кадыки выгвызывал, ом подмив душу бога мать!»
И надо заметить, что там, в ночном анекдоте, это выглядело отнюдь не смешно. Напротив, это было жутко и попахивало абсолютным, божественным безумием ранних пантеонов.
«Тигьев еле собрали потом», говорил Вацлавский, потягивая чай, и покошачьи жмурился от удовольствия. «Договались до Кьёви, касатики! На свистки только хвостами по бокам лупцуют и грызут, грызут, грызут! Еле отогнали от тела ополченцев! Все-таки удивили меня гражданские, пьяво удивили, не думал, что выстоят! Надо бы их похоронить по-человечески, по-христиански! Жаль капелланы накрыло во время атаки Денойза! Но, признаюсь, больше всего меня напугали ваши тысинтаи. Эти камикадзе на дельтапланах. Аж под хладный прошиб, Петр Петрович.
Признаться, капитан, я и сам был немало напуган, отвечал я.
Так вам, батенька, положено. Вы гражданские, и не пытайтесь в военное дело въезжать. Что вызывает безусловное уважение с моей стороны. Но я-то бывалый вояка, я ж еще в Приднестровье тигов выводил на пик Евавый, на Каябахе камлал. Да что там Каябах, а вот натис, испугался.
Прореху в минном периметре заделали быстро. Настолько быстро, что чуть не забыли про оставшегося за периметром Вацлавски. За этот проступок прапорщик Минеров лично получил «в ежу за есть пиздяйство». Все это время Минеров прикрывали снайпера, и если бы один из них не отвлекся...
«А если бы прозевали, что было бы?» —
Вздохнул Вацлавский мрачнее. «Ведь мы ж для войны в воздухе не предназначены. У нас кардинально иная специфика».
Но один из снайперов заметил в неверных лучах зарождающегося рассвета гигантскую тушу дирижабля. Не рекламного, а из тех воздушных исполинов, на которых устраивали отели над городом. Он медленно надвигался со стороны ВДНХ, затмевая собой солидный кусок ночного неба.
«По делу бы! И этому снайперу положено в мойду сунуть! Потому как, если он заметил дирижабль, значит, отвлекался от прикрытия минеров. Но ведь он нам жизнь спас, Петр Петрович, если разумно рассудить».
Вацлавский дал приказ гаубичникам сбить дирижабль, что и было сделано без особого труда. Однако к тому времени дирижабль был уже достаточно близко. Охваченная огнем громадина рухнула не далее, чем в полукилометре от башни. Но еще до того, как пылающий сноп коснулся земли, выяснилось, что за ним скрывались до поры около десятка смертников на дельтапланах. По всей видимости, наличие на башне снайперов ни для кого уже не было секретом, и потому камикадзе надеялись подойти за телом дирижабля на максимально возможное расстояние, которое позволило бы им прорваться сквозь пули СВД. Благодарю Господа, что им это не удалось. Господа и того снайпера. Мало того, после падения дирижабля смертники не успели достаточно быстро рассредоточиться, и когда в кого-нибудь из них попадала пуля снайпера, и он взрывался, непременно рядом находился кто-то другой, и взрыв одного детонировал взрывчатку на дельтаплане другого. Ни один из дельтапланеристов не достиг даже минного периметра. Но ведь могло случиться и иначе.
«Да, собственно», — разворачивая очередную карамельку, добавит Вацлавский, «я думаю, что после таких взрывов и земли-то было нечему достигать. Меня смущает одно, Петр Петрович».
«Что же именно, капитан?»
«Как бы этот скомканный блин не оказался лишь первым. Видите ли, наверняка Пинес уже в курсе, что мы перехватили его депешу и знаем о Тисентай. Ну, по крайней мере, он должен предвидеть такой вариант, иначе грешь ему цена, как политику и стратегу. И я бы на его месте сделал так, чтобы мы перестали думать о том, что в этой депеше сказано».
«Я не совсем вас понял, капитан», признаюсь я.
«Ну, по сути, что могли эти смертники? Ну, сколько они могли тащить на себе взрывчатки? Немного, Петр Петрович. Возможно, если бы все они достигли башни, ущерб был бы сколько-нибудь серьезен. Но чтобы сквозь снайперов, тигьевых и все, это даже не смешно. Полагаю, что этими смертниками нам просто отводят глаза».
«И чего же нам следует ждать, капитан?»
«Понятия не имею, Петр Петрович. Того и страшусь».
Утро было кровавым. В полнеба разверзлась и росла бесконечно алая рана, а под нею — внезапно притихший город. Не просто притихший, а именно внезапно, враз отрубив все звуки, оставив только это небо перед своими глазами, не было ни канонады, ни выстрелов, ни криков. Я медленно встал и понял, что ноги совершенно затекли, и до проявочной мне не дойти. Сел на стул, вытащил дрожащими пальцами сигарету, закурил. И только тогда в мир моей тишины ворвалась отчаянная, взрывающая барабанные перепонки, капель плохо завернутого крана. Восьмизарядный пистолет немецкого конструктора Люгера, 45 лет добросовестно отслуживший германской армии, теперь лежал разобранный на старой газете, блестя только что смазанными частями. Поодаль, на обрывке все той же газеты, лежали 8 9-миллиметровых патронов. Присланный вацлавский гвардеец с совершенно детским восхищением в плоских стального цвета глазах, слишком близко посаженных на большом низколобом черепе, протирал куском войлока замок парабеллума. Сам Вацлавский стоял за его спиной и с практически таким же восхищением наблюдал за кучкой бессмысленных в таком виде железок.
«Занимательнейшая штука, Петр Петрович. Занимательнейшая. Вы даже не представляете, какой это был пистолет в свое время. Да и теперь, при должном обращении, он весьма и весьма неплох».
«А как вы считаете?» — спросил я, подходя к банке с кипящим темным напитком. «До того, как ваш гвардеец привел его в должный вид, он бы выстрелил?»
«Скорее всего, нет», —
покачал головой Вацлавский.
«Уж больно вы его, простите, засрали. Нельзя оружие запускать ни в коем случае, Петр Петрович. Вы же надеетесь, что при случае оно сослужит вам. Так послужите и вы ему. Разобрать и смазать эту игрушку нетрудно. И ведь однажды она, возможно, сбережет вам жизнь, уважаемый».
«Ну, я пожал плечами, я человек сугубо мирный, к тому же гуманитарий. Признаться, даже в университете не уделял должного внимания военной истории, исключительно в рамках программы.
Но я учту, непременно учту. Давайте вашу чашку».
Спать хотелось неимоверно. Организм, измученный бесконечной ночью, проведенный в скукоженном положении на полу, взывал к милосердию. Антикварный, пропитанный архивной пылью артрит терзал теперь оба колена, а по внутренней части черепа ощутимо перемещались пустоты. Но неожиданно бодрый Вацлавский потребовал чиферю и высыпал на стол еще одну горсть конфет. Они, впрочем, не отвлекли внимание восхищенного ребенка в камуфляже, занятого чисткой и смазыванием парабеллума.
«Вы вот только что, капитан, про ночной штурм говорили, с радостью и, простите, воодушевлением. Я плеснул черной, вязкой на вид жидкости в пиалы. Ну, вам-то, человеку военному, такое привычно».
«А как же?»
— усмехнулся Вацлавский, аккуратно ставя свою пиалу на соседний с гвардейским стол.
«От победы, Петр Петрович, к победе, как говорится».
«Да-да, но я, собственно, о другом. Я стоял, болтая в чашке густоту чиферя, и пытался сформулировать мысль до возможности вербальной ее передачи. О том, что вот и следующей ночью можно и, думаю, нужно ожидать нового штурма».
«Нужно?»
— уверенно кивнул Вацлавский, похрустывая карамелью.
«Стопроцентно нужно. Но ближайшие 5-6 ночей пусть вас это не беспокоит. Ежели атаки будут подобны ночной, отобьемся от мерзавцев».
«А если нет? Ну, не дураки же там у них в штабе сидят».
«Так и мы ж не дураки»,
— совсем развеселился капитан Тигровых.
«Так, Погомонов?»
«Так точно, господин капитан!»
Не отвлекаясь от частей парабеллума, гаркнул гвардеец. В другое время от этого отклика поразлетелись бы по всему ботаническому саду перепуганные птицы. Но теперь, в черте города после всей этой канонады, птиц, видимо, уже не оставалось.
«Капитан, вы сказали 5-6 ночей, а потом?»
«Потом, Петр Петрович, у нас закончится боезапас. Птусов уже не осталось. Да и у артиллеристов со снарядами беда. Кошмар, шли же завоевывать. Одним ударом хотели Москву-матушку подчинить. Никто и предположить не мог длительных осад. Хорошо, в башне нашелся привиант и вода».
«Вы не впервые ошибаетесь с блицкригом», — не смог удержать я улыбки. «Но что же будет после того, как у вас закончится весь боезапас?»
«А это только Богу известно»,
— пожал плечами Вацлавский.
«А Бог далеко».
А день, словно в пик ушедшей ночи, выдался неожиданно ветреным и ясным. Ветер выгнал скопившийся переулками зной, пригнул столбы дымов, а то и вовсе рассеял, и те уже не мешали солнцу плавить в жидкое золото окна и витрины. Замерли в нерешительности тополя с серой от пыли листвой, заискрили неровностями и чешуей отслоившейся краски подоконники. Не исчезли, но притухли, прижавшись к окраинам, тупые удары канонады. Смолкла совсем рождественская трещотка очередей. День стоял именно такой, какому и положено стоять в это время года над Москвой. Яркий и солнечный, но ветреный, так что асфальт не пропекался до сдобности, и знойное марево не искажало перспективы. «Денёк-то какой!» — вздохнул я, отворачиваясь от окна и медленно, чтобы не беспокоить артрита, возвращаясь за стол. «Отличный денёк, капитан».
«Да, Пётр Петрович, денёк великолепный. Сейчас чаёк допью, да пойду посты провею. Не хотелось бы, чтобы в такой денёк нам гойло переезали».
Тигровый младенец решительно пренебрёг благами умирающей цивилизации и загрохотал подкованными ботинками вниз по пожарной лестнице. Эхо дробным рикошетом семенило вслед по лестничным пролетам, вибрируя между метавшимися еще какое-то время створками дверей.
«Эки он у вас стремительный», — попытался пошутить я.
«Орел!»
— довольно кивнул Вацлавский.
«Отличный солдат! Силен, туп и исполнителен!»
«Хм, если честно, когда он отдавал мне собранный парабеллум, что-то такое мелькнуло у него в глазах. Право, мне показалось, что он сомневается, не устранить ли стратегически невыгодного старика Архивариуса для заполучения стратегически выгодного оружия».
«Да бросьте вы, Петр Петрович», — отмахнулся Вацлавский. «При мне он бы не посмел». «Разумеется, они же все желтой мантры боятся, как дети. На том и авторитет держится, вернее, и на том тоже».
Я снова оглянулся на дверь. На сердце было положительно неспокойно. Этот громила-гвардеец мог, шутя, переломить мне шейные позвонки, просто сжав кулак.
«Да я шучу, шучу», — рассмеялся Вацлавский. «Ну вы что, в самом деле? Ну не изверги же они».
В этом я уверен не был, но выдавил некое подобие улыбки. Капитан Вацлавский, довольно, словно сытый кот, щурясь, расхаживал по архиву с пиалой в одной руке и карамелиной в другой. Рассеченные лопастями жалюзи солнечные лучи пробегали по его мундиру, отчего он и правда казался тигровым. Я невольно вспомнил подробности ночной атаки и оброненную только что фразу. «Послушайте, капитан, а что это за мантра такая?»
«Мантра-то? Ведийская формула», — ответил Вацлавский, разглядывая выуженную наугад папку. «Я в них, если честно, ни черта не понимаю. Досталось мне случаем, можно сказать».
Вацлавский как-то очень нехорошо одной половиной лица усмехнулся.
«Я ее выменял».
12 молодых курсантов Охтинского военного мотопехотного училища, в планах генштаба 12 будущих тигровых офицеров, о чем, впрочем, пока было рано говорить, пробирались зарослями чертовски колючего кустарника Стланика к маленькой, по всем статьям, забытой богом деревеньке. Укрывшийся, надо заметить, не где-нибудь в сибирских буреломах и не в глухих обителях Далай-ламы, а всего в 30 с копейками километрах от Москвы. Место это было холмисто, почва неоднородна, и неровные ковры колючего стланика легко уживались на пологих склонах с проплешинами ярко-красной глины и внезапными, слепящими неподготовленный глаз полянами снежно-белой ромашки. И все бы ничего, да пробираться курсантам по большей части приходилось брюхом по грунту, поскольку засевший где-то в низине условный противник поливал холмы прицельными и далеко не условными шаровыми молниями. Молнии эти выжигали проплешины в стланнике, сушили красную глину до растрескавшейся желтизны, взметали фонтаны белых ромашек. Впрочем, по курсантам условный противник пока ни разу не попал. То ли по причине правильного, выработанного за 3 курса училища прижимания к земле всеми частями организма, то ли и правда из-за странных амулетов, которые понавешал на всех перед самым выездом прапорщик Бабаев. Курсанту Вацлавский вместе с амулетом была подвешена оглушительная затрещина за ночной уход в самоволку. Рука у Бабаева была увесистая. Однако, хотя шаровые молнии и долбили холмы в стороне от курсантов-мотопехотинцев, глина и периодически накрывала. «Да вашу мать!» — хрипло выплюнул вместе с куском попавший в рот глины замученный курсант Голицын, изо всех сил вжимаясь лицом в ромашки. «Что за условный противник такой?» «А он условно-условный», — усмехнулся, подползая и распластываясь по правую руку курсант Дегунов Таврический.
«А ты-то откуда тут появился?»
— удивленно прохрипел курсант Вацлавский, только что выкатившийся из колючек стланника, чтобы угодить прямиком под глиняный душ.
«Ты же вроде в санчасть собегался».
«А мне товарищ прапорщик сказал, Добкунай-то».
«Чего?»
«Того. Добкунай-то, говорит, на полигон, товарищ курсант. После, говорит, командно-штабных учений посмотрим». «У, чебан, билет».
«Что-то, господа будущие офицеры, мне эти командно-штабные учения разонравились окончательно. Чем-то не тем нас грозит, уважаемый».
«От них воняет», — согласно кивнул Голицын и медленно пополз вниз по склону. 2 друга последовали за ним. Тотчас глиняная масса в 3 шагах от будущих офицеров вспучилась, поднялась на воздух и частично опустилась на темные от пота курсантские гимнастерки. И так их накрыло, что из 3 будущих офицеров звезды на погонах довелось носить только в Вацлавске. Когда откопали остальных, спасать было уже некого. Условный противник похоронил князей Дегунова Таврического и Голицына заживо. В братской могиле.
«Старика звали Войналах, и под ясы у него были капитанские погоны. Ребят-то ненароком накрыло, потому как ежели бы хотел старик, он бы нас всех одним скопом. Только я этого не знал, когда со спины ему зашел и калаш в затылок сунул. Очнулся в госпитале, руки и ноги переломаны, в голове пустота, память 3 месяца восстанавливал. Какой-то нех в позвоночниках зажало, до сих пор под смену погоды ноет. А Войналах однажды пришел ко мне в палату, прощения просил. Только я тогда совсем туго соображал, только-только отходить стал. А соображал бы, если честно, то наверняка в кальсоны бы наложил. Страшный был силой старик, нечеловеческой. Ну, а если он мне эту мантру и оставил, как, даже не спрашивайте, Петр Петрович, понятия не имею. А в целом я, прямо скажем, мантру от Брахмы Хьен отличу. Может, и еще по чефильчику?»
Ближе к полудню капитан Вацлавский отправился проверять посты, и я остался в помещении архива наедине с тихо урчащей аппаратурой и прочей пылью. Вместе с навалившейся тишиной пришла сонливость — но почему-то не было желания ложиться спать. Я бродил без всякой цели между высокими стеллажами, старался успокоить разошедшийся не на шутку артрит, думал о чем-то и тут же забывал о чем. Если пройти между 1-м и 2-м от пожарной двери стеллажами, упираешься в тупик. Там издревле стоял узкий рабочий стол, за который обычно сажали студентов-практикантов, чтобы не путались под ногами в дни авралов и предпроверочной суеты.
Сиживал за ним и я. Но это было много лет тому назад, и теперь, пожалуй, я даже не уверен, что именно со мной. По крайней мере, я не припоминаю, чтобы у того меня сводило артритом колени. Зато очень хорошо помню 4 строки, выведенные шариковой ручкой на стене тупика. Ложка кофе, 3 кубика вечера. Нитка сна на знакомой груди. В зазеркалье осеннего эркера кто-то мертвый читал рубаи. Ни автора четверостишия, ни того, кто его нацарапал, я не знал. Помню только, что, когда узнал о готовящемся ремонте вышки, первым делом побежал сюда и переписал строки в блокнот. Архив так и не отремонтировали, и строки, врезанные в плохо отполированные стенные панели шариковой ручкой, были все так же великолепно читаемы. А о судьбе того блокнота мне ничего не известно. И ведь прошло всего несколько лет, в то время как эти строки я видел еще студентом-практикантом. В чем-то прав был старый еврей Эйнштейн, в чем-то очень и очень прав. Я вернулся за стол, закурил. Снова, как и вчера, начали металлически бить срывающиеся с крана капли воды. Сигарета горчила, солнце начало раздражать, глаза закрывались. И темнотою скроена земля, и нет уж звуков, есть одно звучание. Как четко умеют поэты находить слова, как точно угадывают интонацию неопределенного. Может, и правда прячется под густой челкой загадочный третий глаз, в котором мало человеческого. А, впрочем, чушь. Не думаю, чтобы художнику было дано больше, чем обычному человеку. Так что, полагаю, он и сам не смыслит, что создает. Что, в общем-то, тоже чушь. И не положено бы мне, старому уже, да к тому же воспитанному на сургучном социалистическом реализме человеку, витать в этих облаках. Да только сон, который минуту назад давил пудовыми гирями навеки, вдруг совершенно ушел в саботаж. А тусклый свет, пробивающийся в щель плохо пригнанной двери, так и крутил пылинки вздора. Куда ж тут мыслям течь? Вот и рождает усталая голова третий глаз, да непонимание. Старый человек, в отличие от молодого, редко мечтает о чем-то, оставаясь один на один. О чем мечтать, когда время идет на убыль все стремительнее? Снежным комом с покатого склона, такого же лысого, как твой лоб, старый ты Тетерев. Посему стоит лишь пролезть хитрой мечте одиночки сквозь позиции привычной безбудущности, как поднимает голову такой же старый, как и ты сам, цинизм, и, усмехаясь клюкой, потрясает. Так что стариков проще не вперед всматриваться, а назад оглядываться. Вот только ни дали очарованной, ни зачарованного острова там уже нет. Не то чтобы совсем там плохо, не в этом дело. Тайны нет, непредсказуемости. А без этого чары не действуют, как двигатель внутреннего сгорания, которому нечего сжигать в своей стальной утробе. Нет топлива, нет дыма. Нет денег, нет стульев. Нет будущего, нет и мечты о будущем. Есть выключенная лампа под зеленым абажуром, неудобная кушетка, да случайно заблудившийся солнечный луч. Это мог бы написать Модильяни, если бы любил темные окна. В какой-то момент усталость сказала свое веское слово, и я погрузился в краткий и неспокойный сон. Какие-то бессвязные образы вплетались в кадры минувших суток, легко и, надо отдать им должное, вполне гармонично. Сумасшествие реальности уже не могло вызвать дисбаланс в мире ассоциативных образов. Сон был бессюжетен и напоминал младенца, отрыгивающего только что съеденную кашу. Помню, как ярким желтым пятном ворвался в сон Вацлавский, у которого половина тела была тигровой. Вацлавский катался по полу и кричал, что забыл окончание мантры. 3 ополченца жарили над костром башню подбитого танка. Башня извивалась и визжала от боли, а по небу ползли низкие тучи, спеленутые в коконы проводов. Я тогда подумал, надо обязательно записать это для архива. На этой мысли я и был выхвачен из сна бесцеремонно и жестоко, если учитывать мой возраст и нездоровую, прямо скажем, атмосферу последних суток. Прошло несколько долгих мгновений, прежде чем я понял, что меня разбудило. В помещении архива разрывался телефон внутренней связи. Разрывался уже, видимо, некоторое время. Скорее всего, он и стал источником воплей несчастной танковой башни. А я сидел сухопутной рыбой и, хватая ртом ставший вдруг густым воздух, пытался прийти в себя. Лезвие луча потускнело, из чего я сделал вывод, что как минимум пару часов мне удалось поспать. Я нащупал ботинки, не надевая носков, сунул в них ноги и, покряхтывая, двинулся из проявочной. Телефон не унимался. «Да алло!» — сонно просипел я в трубку. «Пётр Петкович!» — спустя мгновение молчания странным, напряженным голосом ответил с другого конца провода Вацлавский.
«Вы не могли бы спуститься вниз?»
«Вниз? А что-то случилось?»
«Можно...
Можно и так сказать. Вы, Петр Петкович, спуститесь уж, только поскорее».
«Да-да, хорошо, я только умоюсь».
«Не надо умываться»,
— оборвал меня Вацлавский неожиданно резко.
«Спускайтесь, поверьте, это срочно, спускайтесь же».
Я не спускался и уж тем более не покидал башню с того самого дня, когда Фальстат атаковал Москву своими тигровыми манипулами. Признаться, у меня и желания такого не возникало. Я вполне обжился в одинокой норе архива, и любое иное существование оказалось мне малореальным. Надо заметить, что и в прошлом замкнутое существование меня не пугало. Напротив, если я и выбирался на многолюдные мероприятия, то только за компанию, как тогда с Саней и друзьями, или же по крайней необходимости. Атмосфера уединения, которая всегда царила в архиве, меня действительно устраивала, и поэтому никакого дискомфорта из-за проведенной здесь недели я не испытывал. Подозреваю, впрочем, что была и другая, менее явная причина. Чисто физическое положение архива создавало ложное ощущение, что он находится как бы над всем происходящим в городе, в том числе и над тем, что происходило в нем в эти дни. Надо заметить, что кое в чем это впечатление не обманывало. Достаточно мощные, специально укрепленные стены архива могли выдержать многое. В холодильнике хранились коробки с сухими пайками на случай авралов, когда работа архива не должна была прерываться даже на обеденные перерывы, а также на случай ночных вахт. В архиве была вода, и, кроме того, ни из одного из основных коридоров невозможно было в него попасть. Только на лифте или по одной из десятка внутренних пожарных лестниц. Но двери и лифта, и пожарного выхода блокируются. Правда, ни в одной из ночей я этого так и не сделал. И вот теперь, когда я шагнул в разошедшиеся двери лифта, мне показалось, что меня, словно рыбу, несет взбесившееся течение к опасному берегу. Вода схлынет, и я останусь на песке. Холодный лифт в духе хай-тек, так это теперь принято называть, который моя ортодоксальная душа не принимала в принципе, уюта и покоя не добавлял. Он был максимально функционален, что исключало само понятие уюта. Да и правда, что за уют в лифте? Каков его смысл? И все же эти холодные металлические панели, дырчатый потолок, яркий свет, которого было явно слишком много для такого небольшого помещения, все это было мне чуждо. И хотя этот новый лифт, стремительно пронзающий этажи, был, разумеется, и удобнее, и, главное, быстрее, старый мне нравился больше. Он был обшит пластиковыми панелями под темное дерево, ехал медленно и при подъеме так натужно гудел, что казалось, будто вся Останкинская башня упирается в землю с одной целью — вытянуть лифт из бездны лифтовой шахты. Помнится, я успевал прочесть целый корцаровский абзац за то время, пока старый лифт поднимался на этаж архива. Кроме всего прочего, в нем никогда не закладывало уши. В некогда гулком холле у лифтов ожидал меня нетерпеливо тот самый гвардеец, что чистил несколькими часами раньше парабеллум. Он не переминался с ноги на ногу, ни одним жестом не дал понять своего нетерпения, но в его фигуре было что-то такое, что напоминало мне сторожевого цепного пса, которому лишь длина цепи. И только теперь, увидев знакомые, одновременно холодные и наивные глаза этого ребенка-убийцы, я подумал, что не стоило, пожалуй, в такое время покидать помещение архива без оружия. К тому же у меня были основания полагать, что теперь оно бы однозначно выстрелило, возникнет такая необходимость. «Пойдемте», — еле слышно произнес гвардеец. Но я хоть и услышал все так, как это было произнесено, почувствовал в этом «пойдемте» отчетливое «Р». «Пройдемте». Видимо, глубинные, скрытые на генетическом уровне, поколениями взращенные рефлексы российской интеллигенции неистребимы. Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что не исключен и обратный вариант. Профессиональный военный люд низших чинов привычно уже произносит любое обращенное в сторону интеллигенции словцо с характерным намеком на «Р». И в том и в другом случае этот уже безусловный рефлекс имел все причины и исторические, и социально-психологические. Другими словами, я мог рефлекторно услышать то, что рефлекторно вложил в сказанное тигровый гвардеец. Все это шальными осколками пронеслось в моей голове, но я, пусть и не обладал способностью контролировать собственную мимику, постарался не показать своих чувств. Я хорошо знал, что в среде сильных животных, к коим я никак не мог себя причислить, подобная открытость чувств воспринимается исключительно как проявление слабости. А мне не хотелось казаться в глазах моего провожатого еще более слабым. Поэтому я лишь молча кивнул и, не задавая лишних вопросов, проследовал за гвардейцем. Сразу же по выходе из лифта, когда массивный торс гвардейца перестал заслонять панораму,
Я был поражен тем, что осталось от холла. А от холла, в принципе, ничего и не осталось. За исключением незнакомых бетонных стен, изъеденных оспинами пулевых отметин и черными пятнами гари. Исчезли новые, под дерево, панели со стен. Не было больше ни огромных витринных окон, ни фальш-колонн, только огромная серая пещера, в углу которой темной грудой притаилась туша подбитого танка. Прищурившись, я, к удивлению своему, увидел, что башня с танка сорвана и почерневшая валяется в стороне. Когда мы проходили мимо развороченной туши танка, мой провожатый ткнул рукой в оплывшую по краям неровную дыру, как раз под тем местом, где, по моим представлениям, должен был находиться ствол пушки, и деланно равнодушно, но с плохо скрываемой гордостью проговорил. «Моя работа. Наверное, когда мать привезла мне из Италии бескозырку с помпоном, какую носят итальянские моряки, я с тем же деланным равнодушием говорил друзьям во дворе. Да так, мать привезла. Из Италии». Решив, что наступил подходящий момент, я задал волновавший меня вопрос. «Простите, гвардеец, а что случилось? Почему меня вызвали?» Это самое «вызвали» прозвучало так нелепо кстати, что я не удержался и поморщился. А ну, как Вацлавский нашел себе другого, более интересного партнера по чаепитию и поглощению карамели. «Узнайте на месте», — резко сменив тон, ответил гвардеец. «И теперь уж точно не ветер выбил мерзкие хладные капельки пота у меня между лопаток. Я тут же дал себе слово ни о чем и никогда не спрашивать этих людей. Стараясь не отставать от широко шагающего гвардейца, я, тем не менее, не упускал возможности оглядеться. Сверху картина была мало похожа на что-то реальное, скорее уж на теоретическую схему спорадической обороны засевшего в башне гарнизона. Игрушечные солдатики, игрушечные фортификации и только башня реальная. Иногда приходилось прикладывать определенные усилия, чтобы заставить себя осознать, это не схема, не теоретическая выкладка, это то, что имеет место быть в действительности, чего бы оно ни напоминало при взгляде из архивных окон. Пространство вокруг башни представляло собой одну огромную баррикаду из наваленных бетонных плит, шлакоблоков и канатных катушек, что прикатили ополченцы со стройки поблизости. Также в баррикаду были странным образом вплетены остовы легковых машин, среди которых я обнаружил нечто похожее на мой древний Volkswagen «Жук». Впрочем, весьма искореженные и местами сильно оплавленные. Никаких чувств в связи с этим я не испытал, поскольку данный автомобиль был древним уже тогда, когда я его покупал. Подозреваю, что он был таковым уже в день выпуска. Хорошая машина, но потерю я ее не переживал. Трудно было даже предполагать, понадобится ли мне когда-нибудь машина. А в таком виде, являясь частью баррикады, она не могла понадобиться однозначно. И единственное, о чем я жалел в связи с увиденным, это об оставленной в бардачке книге, сборнике стихов Элюара. Между баррикадой и непосредственно башней было оставлено кольцо шириной не более 5 метров. Здесь горело несколько небольших костерков, вокруг которых устроились люди в мешковатой военной форме. Они о чем-то вполголоса переговаривались, курили в кулак и оглядывались сквозь искажающие глаза стекла очков. В отличие от них, тигровые гвардейцы у костров не сидели, на ополченцев поглядывали с легко заметным презрением и в большинстве своем находились на баррикаде или же под ней. Последние все поголовно занимались чисткой оружия. Мой провожатый уверенно шагал по этому кольцу, протискивался между уступающими ему место ополченцами и, в конце концов, ни разу не оглянувшись, прошел к служебному входу, откуда вел длинный гулкий коридор в сердце башни, в котором были лишь несколько дверей, ведущих в бывшие помещения технических служб. За всю мою карьеру в архиве я лишь однажды побывал здесь, да и то сразу после окончания института. Однако после известного пожара, когда верхняя часть башни, составлявшая практически треть ее длины, рухнула внутрь средней и нижней части, была проведена частичная реконструкция и частичная перестройка башни. Именно тогда появился цельный литой стержень диаметром 1,5 с небольшим метра, который прошивал башню от самого верха до глубины в 234 метра, значительно ниже фундамента, где упирался в сложную систему резервуаров, наполненных ртутью и предназначенных для поддержания равновесия всей этой монументальной конструкции. Таким образом, даже в случае сильнейшего взрыва на уровне фундамента, башня должна была устоять за счет стержня. Это было самым фундаментальным изменением конструкции башни, но кроме этого, была и масса мелких изменений. Так, технические помещения стали бывшими техническими помещениями. Почему это произошло и где теперь располагались действующие технические помещения, я за ненадобностью не узнавал и не интересовался. Что касается событий после начала бунта, то, насколько мне известно, именно там оборудовал себе штаб-квартиру капитан Вацлавский. Мы шли вокруг башни, и гвардейцы скользили по мне равнодушными взглядами, иногда разбавленными толикой презрения. Ополченцы, напротив, приветливо кивали. Я обратил внимание, что даже сейчас, несмотря на теплую погоду, почти все они были одеты в шинели, а солнце тем временем светило как-то отчаянно не по-летнему, словно в последний раз ослепительно и в то же время мягко, как будто бежевым бархатом роняло свет на этот город. Ветер, от которого моя кожа успела отвыкнуть, приятно холодил лицо и тормошил мои значительно поредевшие за последние несколько лет волосы. И впервые за то время, как я оказался добровольным затворником в помещении архива, ведь никто не мешал мне покидать помещение, задышалось в полную грудь. Впрочем, я едва ли успел этим насладиться. Гвардеец распахнул передо мной дверь и кивком предложил войти. Я, разумеется, подчинился, хотя ощущение было такое, будто меня припровождают в камеру. И я с трудом подавил желание оглянуться, когда оглушительно хлопнула дверь за спиной. Сразу стало сумрачно, несмотря на многочисленные лампы дневного света, неровным пунктиром половинившие потолок коридора. К тому же воздух здесь был неприятно холодный и влажный, отчего уже через мгновение стало казаться, что тело облепила тонкая пленка. «Вперед!» — тихо скомандовал гвардеец, но даже эта тихая команда отрикошетила внезапным гулким эхом между стенами. Лишь сделав шаг вперед, я осознал, что невольно сложил руки за спиной. «Позвольте», — проговорил я, намереваясь добавить что-то типа «по какому праву вы позволяете себе» и прочие глупости. И прочие глупости необходимы разве что для сохранения некоего самоуважения, но совершенно не действующие на того, кому предназначаются. Вот и теперь, стоило мне приостановиться и добавить в голосе строптивости, как не сильный, но довольно резкий толчок в плечо едва не сбил меня с ног. «Вперед!» — с той же интонацией проговорил гвардеец. И я пошел вперед. Пожалуй, следовало бы написать так. И я пошел вперед, сломленный и мгновенно смирившийся с ситуацией, не собирающийся добавлять к произнесенному «позвольте» ни слова. Это правда, хотя в тот момент я не пытался анализировать и уж тем более формулировать то тоскливое отчаяние, с которым вновь двинулся по коридору. Единственное, что я четко осознал, это ответ на так и не заданный вслух вопрос «по какому праву?». По самому древнему праву, что позволяло совершать все великие и малые деяния человека, которое по-прежнему через века цивилизации, интеллектуального и культурного развития, горького и славного опыта, остается единственным действительным правом определенных людей — право сильного перед бесправием слабого. Лишь коридор показался мне длиннее, чем тогда, когда я побывал тут в первый и последний раз. А впрочем, возможно, это тоже было следствием реконструкции. Он был странным, этот коридор. Он был странным еще в те времена, когда мне довелось в нем побывать. Из его стен тогда торчали кольца, напоминая о пытках и узниках. После реконструкции странности лишь прибавилось. Впрочем, несколько иного рода. Скорее внешнего, зрительного. Одна стена, та, что являлась одновременно и внешней стеной башни, была покрыта стальными панелями и выкрашена в матовый черный цвет, по которому через промежутки в несколько метров были выведены белой краской комбинации непонятных мне цифр, букв и знаков. В основном эти буквенно-символьные аббревиатуры мне ничего не говорили, но одна, ЗАК-66, 6 ЗАК, в скобках свет, показалась какой-то зловещей насмешкой. «Куда меня ведут?» — подумал я, придерживая шаг у жуткой аббревиатуры и тут же чувствуя легкий толчок в спину. «Чем я им помешал?» «За что?» Впрочем, эти мысли были практически лишены какой-либо экспрессивности. Я как будто вписывал их в один из тех бланков, которые имеют значение только непосредственно в момент заполнения. До и после этого смысла в их существовании не было, да и во время вписывания букв в очерченные линиями графы смысл определялся весьма туманным образом. Так положено. Состояние мое и мои мысли на тот момент представляли собой что-то странное. Мне положено было думать именно так. Я думал именно так, но именно так почему-то не чувствовал. Я словно бы отстранился, и теперь мои мысли и мое состояние в корне противоречили друг другу. И если первые были оправданно паническими, то второе находилось в состоянии абсолютного покоя. По всей видимости, дисбаланс этот был вызван психологическим шоком. Страх и неожиданный поворот событий, то есть два минуса, дали в итоге математически закономерный плюс, противоречащее ситуации и далекое от естественности спокойствие. Вторая стена коридора была покрыта теми же самыми стальными панелями, но не крашенными. И лишь в двух местах на ней были надписи. Первая у самого входа — пожарный щит 88 ТПС, которая мне ничего, разумеется, не говорила. Вторая — как раз напротив жуткой аббревиатуры с тремя шестерками — «Изыдим 4 метра». Вкупе с аббревиатурой это звучало как призыв «Изыдим же». И еще эти 4 метра, которые придавали бессмыслице некий гротескный шарм. У первой по ходу двери, она напоминала кусок панели, вырванный из одной из стен и повешенный на другую, стальная заплата на черном поле. Гвардеец приказал мне остановиться. Я повиновался, ощущая, что все больше отстраняюсь от происходящего и превращаюсь в наблюдателя. Я не сопротивлялся этому состоянию, напротив, пытался как можно глубже в него погрузиться. Оно казалось мне единственным, хотя и весьма призрачным способом избежать ужаса в чистом виде. Правда, я не надеялся, что смогу сохранить отстраненность, когда мне начнут причинять боль. Боль — самое отрезвляющее средство, и тут никаких иллюзий я не строил и не питал. А в том, что именно это и должно произойти, я не сомневался. Иначе не было смысла ни в действиях гвардейца, ни в самом факте моего вызова из архива. Впрочем, смысла причинять мне боль я по-прежнему не видел. Но вполне резонно сомневался, что меня станут об этом спрашивать. И все же. Всю информацию, которую мог потребовать у меня Вацлавский или любой другой представитель гарнизона, я бы предоставил добровольно и без возражений, а никакого другого интереса я не представлял. Так какой смысл был во всем происходящем в таком случае? Мой конвойный, теперь я думал о нем именно так, встал чуть правее дверного проема и толкнул дверь. При этом я заметил, что к самой двери он стоит как бы в полоборота. В тот же миг в лицо мне неожиданно ударил луч света, настолько яркий, что я мгновенно ослеп, хотя коридор был неплохо освещен. Я застыл на месте, не зная, что делать, ничего не видя и совершенно не представляя, что, собственно, от меня требуется в данной ситуации. Потом чья-то тяжелая рука легла мне на плечи. «Если ты с ним заодно», — едва расслышал я тихий шепот гвардейца, — «я тебе кадык выгрызу, старая мразь». Сказав это, он толкнул меня, еще меньше понимающего, в дверной проем, причем на этот раз сил не сдерживал, и я, ослепленный, растерянный, охнув, растянулся на полу, сильно приложившись больным коленом, плечом и щекой. Кожа на щеке, кажется, тут же лопнула. Я услышал, как закрылась дверь, но в тот момент был полностью поглощен той самой болью, о которой мысленно рассуждал еще мгновение назад. Отстраненность, как я и ожидал, слетела мгновенно. И вместе с болью вернулся страх, пронзив тело и буквально парализовав меня. «Началось», — металось в голове стремительными рикошетами, а сам я почему-то все время ждал, что меня ударят в лицо. Ударят, разумеется, ногой, ведь я так и лежал на полу, скорчившись от страха и боли. Самое ужасное, что свет по-прежнему бил мне в глаза, и я понятия не имел, откуда меня ударят, потому просто закрыл голову руками. Но это оказалось такой несерьезной защитой. Нет ничего более противного человеческому сознанию, чем ощущение боли. Не какие-то абстрактные понятия, призванные подменить значение боли некими вербальными эквивалентами, а сама боль, непосредственное ощущение. Опосредованное ощущение человеку недоступно. Когда нервные окончания по всему организму начинают вопить, взывая к мозгу о помощи. Ведь боль — это всегда некая неполадка в организме, неважно, естественная или искусственно вызванная. Впрочем, я глубоко сомневаюсь, что неполадки могут быть естественными. Более того, то, что принято называть снисхождением, сочувствием к чужой боли, есть не что иное, как сочувствие к своей, некогда уже испытанной боли. Иными словами, мы сочувствуем своей памяти о боли. Человек смотрит, как страдает на пыточном столе некий Homo sapiens, которому вбили в зуб стальной штырь, и неосознанно задает себе вопрос: «Что бы чувствовал я в этой ситуации?» И услужливый мозг передает этот вопрос нервным окончаниям в зубе. Разумеется, боли мы не чувствуем, но мы чувствуем, где именно она могла бы быть. Гипотетическая, но локализованная боль подтверждается визуальной картинкой страдающего человека. И, видя его страдания, мы морщимся и жалеем самих себя в страхе перед болью, которую испытывали бы на месте того, кого пытают.
Впрочем, визуальный ряд не обязателен. Достаточно представить эту картину. Что, кстати, показательно. Наши ощущения и в том, и в другом случае будут однозначны. И это ясно говорит об их источнике и предпосылках. Правда, глядя на того, кого пытают, мы будем также испытывать некое давление того, что принято считать наработанными нормами социальной морали. Страдание одного человека в глазах другого неправильно, неверно, не принято в хорошем обществе. Непризнание этого есть преступление. И тут стоит согласиться, человек, который не страшится собственной боли, неполадок в своем организме, психически нездоров, неполноценен. Не испытывая страха перед собственной болью, он способен без зазрения совести причинить боль другому существу. То же самое относится и к тем, кто испытывает гипертрофированные переживания и страхи по поводу гипотетической возможности боли. Известно, что отвлечься от одной боли помогает боль другая. Когда у нас болит зуб, мы стучим в стену кулаком. И боль в кулаке кажется нам порой приятной. Точно так же психически ненормальный человек избавляется от собственного страха перед ощущением боли путем причинения боли другим существам. Именно поэтому убийцы с различного рода психическими отклонениями не дают жертве умереть сразу, а нередко пытают ее сутками. Смерть при постоянном страхе боли подсознательно начинает восприниматься как один из способов избавления от нее. Человек, приставивший бритву к шее Вацлавски, не был психически ненормальным. Хотя, пожалуй, что-то в нем было не так. В его смутно знакомом лице, которое оказалось пластмассовым из-за практически полного отсутствия мимики, в его манере говорить, слишком ровно, почти без интонаций, в том, как он угловато и не очень уверенно двигался, во всем этом чувствовалось что-то ненормальное. Он словно выполнял программу, смахивая на зомби, и все-таки не думаю, что он был психически ненормальным. «В архивариус?» — проговорил этот странный человек в тот самый момент, когда слепящий свет внезапно погас. «Надо заметить, что я все еще лежал на полу, грязный, испуганный и, кроме того, ослепленный. Так что я, хотя и услышал вопрос и понял его смысл, не смог в тот момент ответить. Да и картина, вжатого в стул и медленно шевелящего губами Вацлавски, пустыми глазами уставившегося куда-то надо мной и странного незнакомца, прижимавшего к его шее старинную опасную бритву, то есть то, что я в первую очередь увидел, когда глаза начали маломальски различать подробности окружающего, все это, разумеется, не способствовало нормальному восприятию. И даже когда этот похожий на зомби незнакомец повторил свой вопрос еще раз, я смог только кивнуть. И только когда лезвие, видимо, случайно, чуть сдвинулось на шее Вацлавски и в ложбинку под кадыком потекла тоненькая струйка крови, а сам Вацлавски даже не дрогнул, я вдруг понял, что это странное шевеление его губ и пустой взгляд говорят о том, что капитан Тигровых крайне предельно сосредоточен. Настолько, что даже слегка порезавшая шею опасная бритва не смогла отвлечь его. И тогда, в ту же самую минуту осознания, я успокоился. Сразу, вдруг, внезапно, и прежде всего для самого себя, успокоился настолько, что, когда вопрос был повторен в третий раз, я произнес, пожалуй, не менее ровным, чем у незнакомца голосом. «Да, я архивариус», — ответил я, поднимаясь и одергивая костюм. «Что вы...» «Будет лучше, если вы помолчите», — оборвал меня странный тип и кивнул на Вацлавски, по-прежнему никак не реагирующего на происходящее. «Этот человек через несколько минут прикончит меня, поэтому просто послушайте». «Да, но...» — попытался было вставить я то, что совсем недавно поклялся никогда более не произносить. То есть все то же банальное, по какому праву. Но незнакомец снова меня оборвал. «Просто слушайте и ничего не говорите. В моем рюкзаке желтый конверт. Заберите его себе. Чуть позже вас найдет один человек, бывший курьер. Передайте ему этот конверт. И все. Это важно, и мне жаль, что я не успеваю объяснить вам, почему». И все-таки... Тихо, но не настолько, чтобы не быть услышанным, проговорил Вацлавски. И я снова оказался на полу. Боли не было, лишь мелькнули в глазах белые и черные полосы, а потом то самое спасение от боли укрыло меня теплым одеялом темноты, сквозь которое почти не пробивались истошные вопли разрываемого заживо незнакомца. «А ведь я его помню», — вдруг осознал я. «Он как-то связан со смертью Мандаяна. Тогда газеты писали об этом целую неделю, и его лицо светилось отовсюду. Правда, не совсем то лицо, что-то было не так, но что? Кажется, я потерял сознание до того, как нашел ответ. Мне хотелось бы верить, что странный незнакомец мучился недолго. Хотелось бы, но я в это не верил. Когда меня, выворачиваемого наизнанку от увиденного, вытаскивали на улицу, тигры уже заканчивали свою работу, и все, что осталось от бедолаги, перевернутая арка грудной клетки, разрозненные внутренности и несколько неопределимых обломков костей обильно усеивало помещение, словно полосатые хищники поставили перед собой целью не столько сожрать человека, сколько пометить его кровью и останками максимум площади этого импровизированного пиршественного зала. Меня стошнило сразу, как только оберегавшее мое сознание забытье исчезло, и я открыл глаза. Правда, сначала я решил, что это кровь Вацлавски, поскольку последняя из того, что я четко помнил, была шея капитана Тигровых и бритва в руках незнакомца. Потом я увидел три фигуры, копошащиеся над чем-то бесформенным. Меня снова стошнило, а в голове какое-то мгновение бродила совершенно плоская, как ступня призывника, мысль: «Что же это, черт побери, такое там?» И лишь когда одна из фигур оторвалась от того, чем была занята, и подняла ко мне лицо, которое вдруг оказалось лицом Вацлавски, абсолютно черные, лишенные белков глаза, настороженно наблюдали за мной, а испачкавшая рот и подбородок, стекавшая на голую грудь кровь, недвусмысленно давала понять, что случится со мной, если капитану что-то не понравится. Поэтому я замер, стараясь смягчить конвульсии желудка. Только в этот момент я понял, что выкрикнутое капитаном «Ом!» было заключением жуткой тигровой мантры.
«Он сказал!»
— проговорил вдруг Вацлавский, и кровь еще обильнее полилась с его подбородка.
«Сказал, чтобы вы выполнили то, что он просил. Сказал, что так написано. Вы идите, Петр Петрович, ни к чему вам видеть это!»
Вацлавский снова опустил лицо к груди мяса, а меня начало рвать желчью. И теперь я уже совершенно ничего не мог с этим поделать. Тигры не обращали на мои мучения никакого внимания. Вацлавский тоже. И мне начало казаться, что он и не отрывался от своего жуткого омерзительного кушанья. Но он вдруг снова вскинул голову и проговорил.
«Гвардеец, уведи Айхиваюся. Не видишь плохо человеку».
Это был тот же самый гвардеец, что пообещал выгрызть мне кадык несколькими минутами раньше. Теперь-то я понимал, что когда сожранный тиграми тип потребовал встречи со мной, гвардеец решил, что я виноват во всем случившемся. Теперь он вел меня по тому же коридору, аккуратно обхватив за плечи и терпеливо ждал, когда новые судороги сводили мои старческие внутренности. Хотя выдавить из себя организм уже ничего не мог. Все, что было, смешалось с кровью в той ужасной комнате. Потом под ногами стало светлее. Я понял, что мы вышли на улицу. Кто-то подбежал, подхватил меня, но я все время смотрел под ноги, находясь в какой-то прострации. А перед моими глазами все еще висела четкая картина. Голый Вацлавский вгрызается в бесформенную мясную тушу. По моим щекам текли слезы. То ли от пережитого, то ли от бессмысленных спазмов, которые то и дело сдавливали мой желудок. Спустя 2,5 часа Вацлавский, подливая мне в пиалу чефирь, скажет:
«Я так до сих пор и не знаю, кто кому хозяин, я мантре или мантре мне».
И это будут последние его слова, услышанные мной. Спустя еще 1/4 часа его разорвет прямым попаданием из мухи во время очередной атаки на башню. Случится это за мгновение до того, как капитан Вацлавский произнесет свое завершающее «Ом». Гарнизон башни, лишенный поддержки стремительных полосатых хищников, продержится всего 1/2 часа. За этот краткий период времени 10 необычных смертников пройдут по коридору в минном поясе. Все они погибнут, но и башня не устоит. Смертники будут представлять собой живые, принимающие колонки. Звук, который будет запущен с передатчика, разорвет самих смертников в клочья, уничтожит все живое в окружности 200 метров и серьезно повредит удерживающий стержень башни. Стержень не даст башне рухнуть внутрь самой себя, что было бы, кстати, приди кому-то в голову в очередной раз реконструировать ее. Нет, башня рухнет всей своей тушей, подмяв под себя часть жилого массива, в том числе и недавно построенную монорельсовую дорогу. Даже нас, меня и того самого гвардейца, которому Вацлавский отдаст краткий приказ
«Ахиваюсь должен выжить»,
уходивших глубинными коллекторами в сторону ботанического сада, накроет так, что еще несколько часов я буду не в состоянии двигаться. Но прежде чем Вацлавский произнес эти свои слова о мантре и ее власти над собой, у нас состоялся долгий разговор. «Боже, дай нам днесь, как принято говорить в подобных случаях». Впрочем, в воздухе уже витало ощущение финала, и это, пожалуй, чувствовали все. А я лишь немногим острее, чем все остальные, поскольку имел некоторый опыт наблюдений за развитием человеческой истории.
«Видите ли, дорогой мой Петр Петрович, все случилось куда скорее, чем можно было ожидать. Мерзавец уложил 3 моих гвардейцев, а это дорогого стоит». Но мне нужно было понять его цель. Он ведь с самого начала требовал привести вас. А уж потом появилось лезвие. Но знаете, что поразительно? Он ведь заранее понял, что я его убью. Ну хорошо, хорошо. Сожгу, какая в сущности разница? Да-с. А потом он все время орал: «Передайте ему, что так написано». Наверное, опять вас имел в виду. Как вы считаете, Петр Петрович?
«Понятия не имею, капитан», — ответил я, прикуривая дрожащими руками сигарету.
«А что в конвертике, тоже не знаете?»
Вацлавский поставил свою пиалу на стол и положил рядом большой желтый конверт. Точно в таких же когда-то курьеры приносили нам корреспонденцию. Один угол конверта был испачкан в чем-то темном, и я почувствовал, что меня вот-вот снова вырвет. Откуда же мне знать, что в нем? Почему бы вам не открыть и не посмотреть?
«Можно?» — кивнул Вацлавский. «Можно, но, может быть, не нужно. В любом случае, у нас есть время на размышление».
Но вот как раз времени у нас больше не было. Впрочем, как и заварки.